Когда у тебя весь стек от одной стороны, то вероятность того, что у тебя будут какие-то закладки и возможности через это влиять на тебя, она там равна 100%. Когда ты понимаешь, что, наверное, на вашу сторону идет сейчас атака, и вас вроде не поломали, ну, то есть нет такого в мире такой информации о том, чтобы вообще все разнесли там и так далее, то, наверное, продукты у вас неплохие. Бренд «Русский хакер» — это бренд. При этом, в принципе, там есть и правда какая-то, да, то есть, ну, правда в плане, что скиллы это достаточно высокие.
Конечно.
Кибербес — это достаточно понятная отрасль. Ты должен либо сделать так, чтобы хакеры не взломали, либо они взломают. Когда все-таки кто-то из клиентов нас просит помочь, там как-то вот показать. У нас, по-моему, рейд то ли 98, то ли 96% успешности этих мероприятий.
То есть все доходим, всю базу сливаем?
Да,
по полной,
да,
именно.
По полной. При этом там, где не смогли, это скорее было либо мало компьютеров, либо мало времени.
Привет. Мы с тобой много раз встречались на конференциях, я слушал твои вступления и так далее. И вот один из последних моментов, когда мы с тобой достаточно плотно и хорошо пообщались, это было, когда мы летали вместе в Дубай на Стюдой Янсовский. Вот. И я понял, что нам нужно с тобой обязательно поговорить про кибербезопасность и про то, как делать продукты для кибербезопасности, потому что все-таки как-то так в твоей жизни сложилось, что ты очень сильно влияешь на одну из больших крупных компаний в России по кибербезопасности. Прежде чем мы перейдем уже к самой вот этой теме, можешь немножко вообще рассказать о себе, о своем вот пути, как так случилось, что ты попал туда, где ты сейчас есть, вот, и чем ты занимаешься?
Да, привет. Ну, смотри, тут какая история. Я где-то, наверное, 20 с лишним лет уже в разработке, хотя я не такой уж и старый. То есть я начал программировать еще в классе в 7-м или в 6-м. Вот. На первом курсе уже работал программистом, и в целом прошел вот весь этот путь там, от программиста через там, руководитель продукта, продукта, CTO, то есть вот я на всех этих позициях был. Но в целом мне всегда было интересно предпринимательство, и поэтому ну, как-то я исторически думал, что в какой-то момент свою компанию запущу, а все, что я делаю до этого, это ну, как бы я просто собираю опыт для того, чтобы все получилось. Я работал в таких компаниях, как Skype, руководил большим подразделением, которое за бэкэнд отвечало. Я работал в Deutsche Bank, делал low-latency платформу, которая там на бирже за микро- и наносекунды покупает акции, успевает их продать быстрее, чем цена упала. Вот. Ну, то есть у меня такие разные опыты технические были. В принципе, в разработке, наверное, видел все. То есть я там делал high-frequency, low-latency, распределенные системы. Там. Единственное, чего я серьезно не касался, это, наверное, UI. То есть вот в UI, фронтенде, вот у меня прошлый развал фронтенд-колов, ровно поэтому и отказался, потому что я такой, ну что я фронтендер могу рассказать. И, кстати, забегая вперед и говоря о том, для чего я, например, там тот же самый чат GPT использую сейчас, когда мне что-нибудь запрототипировать, это UI я всегда с ним пишу, то есть я, сделай мне формочку, сделай мне сайтик, вот так работает. Так вот, то есть всю дорогу я шел к тому, чтобы какую-то свою компанию построить, я в какой-то момент ее открыл, застартапил, в целом было успешно, вот, но масштаб был, наверное, не тот, чтобы я мог влиять там, ну, на большую индустрию. И в какой-то момент в моей жизни случился позитив, меня позвали работать в этой компанию больше 7 лет уже назад, то есть это где-то был 17-й год, самое начало. И я присоединился, и, в принципе, оказалось, что я не прогадал. То есть я до сих пор там кайфую от этого, и по большому счету там мотивация менеджмента и топ-менеджмента компании устроена так, что для меня и финансово, и по сути это выглядит как своя компания. Потому что я и как бы и совладелец, у меня там приличное количество акций, и при этом у меня достаточно большая свобода творчества. То есть я практически там те продукты, которыми занимаюсь, я могу ну, все что угодно с ними делать. У вас там нет никакого там бюрократии большой, там сложности обсуждения, принятия решений. То есть вот как бы если бы у меня была своя компания, я бы делал то же самое. Вот. Но при этом если бы пошел делать свою компанию в кибербезе, мне пришлось бы решить очень много проблем, которые сейчас мне решать не надо. Там, условно, там, начиная от геополитики, там, политики, всякого разного рода порогов входа, потому что все-таки ну, достаточно высока планка для того, чтобы вообще хоть что-то начать делать. Вот. А тут уже все готово, и ты на базе этого можешь создавать какие-то большие истории, но при этом как бы пользоваться механизмами. Вот, как-то так, в двух словах.
А вот ты говоришь, кстати, большая история. А чем ты занимаешься последние именно несколько лет вот, в плане создания каких-то историй, продуктов?
Смотри, ну вот в позитиве у нас есть как бы такое деление на направления. Да? Есть там инфраструктурная безопасность, это защита, там, когда есть у тебя компы, там, сеть, роутеры, там, домен-контроллеры, вот хакер, он, значит, взламывает и бежит к какой-нибудь рабочей машине. Вот. При этом всем там продукты, которые позволяют защитить от этого, они разные. То есть вот там защита почты, вот там защита сети, защита, я не знаю, там все логи собираем, коррелируем, еще что-то делаем. Вот. И в этом всем, ну, я начинал с того, что сделал продукт песочница, да, то есть там, когда файлики мы проверяем не просто антивирусом, а запускаем их в реальной операционной системе и начинаем смотреть, что же происходит. При этом, ну, как бы это очень интересно, потому что это всегда как это оружие и защита, да, то есть у тебя всегда злоумышленники, они придумывают механизмы, а как же мы поймем, что мы в песочнице? Вот, и там вплоть до того, что там время проверяют, там, но самый сложный метод защиты, который до сих пор не знаю, как обойти, это, знаешь, вот условно есть инструкция, которая уходит в ядро, ну, какая-нибудь, не знаю, там, даже там RDTSC посчитать, ну, то есть текущий каунтер, да, ну, вот, а есть инструкция, которая в ядро не уходит. И вот когда ты работаешь на уровне виртуалки, инструкция, уходящая в ядро, они всегда кратно дороже, чем те, которые работают в юзерленде, потому что в этот момент у тебя срабатывает хук, ты падаешь, ну, в гипервизор или там другую свою технологию, и как бы ты на уровне malware можешь написать такой код, который, грубо говоря, сопоставляя время, не зная точно, какой правильный, ты по порядкам разницы можешь понять, что ты в виртуальной среде.
Ну, то есть, грубо говоря, для того, чтобы чуть было проще нашим слушателям, то есть получается, что типа ты делаешь такую низкоуровневую операцию, которую ты знаешь, за сколько она происходит.
Ну, ты не знаешь, за сколько, но ты знаешь, насколько она медленнее, чем должна быть.
Да-да-да. Но ты запустил, да. И смотришь такой, как-то в три раза медленнее. Да, кажется, да, да. Мы виртуализированы. И да. Не делаешь того, что должен делать
вообще
вирус.
Вообще ничего плохого нет. Но при этом сам факт проверки уже является признаком. Вот. Ну, то есть, понимаешь, ты вот это можешь отловить. То есть, ты можешь отловить то, что он пошел вообще туда смотреть, хотя не должен был. В Кибербе здесь такая специфика, да, что ты как бы даже делая продукт, который просто файл на вирус проверяет, там такие вот вещи, или там, знаешь... Я не знаю, сколько там уровень аудитории глубокий, я мог бы там в хардкор технически залезть, а мог бы не идти. Ну,
давай наверное... плюс-минус подлезать, и я как сторонний наблюдатель буду смотреть, если что, попросить уточнить.
Вот, да. Смотри, короче, там есть еще прикольный момент, когда... Как ты можешь вообще выполнить какой-то вредоносный код? В принципе, в современных операционных системах тебе нужны админские права, чтобы создать новую страницу, ну, по памяти, да, которая может быть исполнимой, потому что это флажок на странице. И обычно, когда ты файлик пользователю посылаешь, ну, ты не предполагаешь, что он будет разрешать как админу выполнить тебе эту операцию. И вот чтобы не идти вот на этот компромисс, ну, то есть ты сильно ограничиваешь, да, там кому-то малварию, грубо говоря, можешь заслать. Вот. Есть такой трюк. Ты в памяти ищешь куски кода, которые заканчиваются ретерном. Ну, то есть, грубо говоря, у тебя там последняя инструкция, ретерн, последняя инструкция, ретерн. И ты знаешь, какой код ты хочешь выполнить. Например, у тебя есть 30 байт, которые ты хочешь выполнить. И ты по памяти ищешь места, которые заканчиваются ретерном, эти 30 байт, накидываешь их на стек и делаешь вызов. Что получается? Он выполняет инструкцию, ретерн, возвращается обратно, следующая инструкция, ретерн, обратно, следующая инструкция, ретерн, обратно. И у тебя, как бы, это называется роб-цепочка. Вот. То есть ты, грубо говоря, не генеришь никакую новую сущность, но ты в существующем коде находишь то, что тебе нужно по маленьким кусочкам. И даже есть какая-то теорема какого-то умного дядьки, который сказал, что в памяти, если у тебя больше 4 мегабайт, точно есть как бы то, что тебе нужно.
То есть ты точно соберешь свое лего,
точно,
да?
Соберешь свое лего. Вот. И при этом, как бы, ты когда так делаешь, то есть как это работает, ты никаких новых прав не пробуешь, ты просто по памяти, которая у тебя так есть, так попрыгал, выполнил все, что тебе нужно, и, например, скачал файлик. Или, например, запустил что-то, либо еще что-то. Вот. И это прям супер попса, супер классика. То есть это там существует 1000 лет, называется роб-цепочки. Против... Вот. Что происходит в этот момент с центральным процессором? У него просто срывает крышу, потому что в процессоре есть модуль предсказания переходов, который пытается угадать твою следующую инструкцию.
Для оптимизации.
Для оптимизации. Вот. То есть он сразу загоняет в память блоками. Вот. И у тебя получается, что в какой-то момент он начинает сильно лажать, короче. Он в какой-то момент 30 раз подряд ошибся, как бы. Он думал, что следующая инструкция будет за ретерном, а там... Ну, то есть он загнал сразу кусок. Вот. И в этот момент у тебя счетчик процессора, который, значит, отвечает за предсказание переходов, улетает в космос, потому что он так никогда... То есть он обычно попадает, ну, очень редко ошибается, да, ну, вот. А тут начинает ошибаться каждый второй раз. Вот
это ошибки какие? Ты имеешь в виду ошибки вычислений или это ошибка предсказания, потому что он замедляется?
Ошибка предсказания.
Ну, по факту замедляется, вот, да, типа, да, конвейер, да, исполнения.
Да, 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 то есть ты на практике ничего не видишь. То есть на практике все нормально работает. Вот, но у тебя в одном месте один каунтер у процессора начал расти. Просто для отладки, он даже не для работы нужен. Вот, и это метрика, как ты можешь понять, что происходит эксплуатация. Это вот это просто тот уровень, на котором, ну, как бы, да, да, то есть это...
Огонь.
Да, да. Это я тебе просто, ну, там, супер простые примеры привожу. То есть на самом деле, вот, там, как вот продукт этот работает, и когда, соответственно, я в позитив пришел, я вот, ну, где-то пару лет занимался вот такой вот наркоманией. То есть я о малваре знаю, наверное, ну, вот именно о том, как ее детектить на уровне там, того, как процессор работает и так далее. Вот, вот такой продукт я сделал, а потом я начал заниматься чем? Защитой приложений, прям большой-большой кусок. Это, по сути, то, как сделать так, чтобы априори приложения были безопасными. Прям большой блок, можем об этом говорить. Вот. А в инфраструктурной безопасности...
Приложение, ты имеешь в виду, которое, вот, условно, мы именно разрабатываем?
Да, да.
Или которое просто существует?
Нет.
Которое мы разрабатываем?
Смотри, это продукт, он как бы, знаешь, вот эту дефсикопсовскую восьмерку. Вот, есть там этап разработки, есть этап эксплуатации. Но вот он относится к тому и к тому. Идеальный наш клиент — это тот, кто сам разрабатывает, а сам еще эксплуатирует. Какие-то там банки онлайн, которые сами все это делают, или там, не знаю, какие-то мобильные операторы, еще кто-то. Ну, короче, вот такие. Вот. Но при этом, если ты только эксплуатируешь или только разрабатываешь, это тоже применимо, просто возможности по защите чуть меньше, да, то есть ты там не можешь сделать все. Вот. И про что? Про защиту приложений. То есть, по большому счету, когда мы делаем защиту приложений, обычно люди, когда начинают их защищать, они идут с конца. То есть, типа, вот у меня стоит приложение в проде, давайте у меня здесь его защитите. Но это самый неэффективный способ, потому что это, по сути, уже навесная защита. Ну, то есть...
Да, но при этом с точки зрения скорости и денег, то есть просто, условно, поставить хоть ВАФ, да. Да, и DDoS. Это первые два действия, которые нулевые, типа, да, сначала, а потом уже дальше. Все-таки это есть value в этом, ценность, смысл.
Безусловно, есть. Это просто то, с чего все начинают, это как низковисящие яблоки, короче.
Абсолютно.
То есть, если ты их не сорвешь, то дальше там как бы, ну, вот. И при этом вот когда там СВО началась, там, 22-й год, это, наверное, самый популярный наш продукт был, это ровно был ВАФ, потому что вот эти все атаки, которые посыпались на сайты, да, они ровно защищались ВАФом очень легко, они очень были простые, но работающий ВАФ там практически 99,9 периоде этих атак срезал. Вот. Понятно, что ты можешь там защищать вот там, но как бы самый эффективный способ — это где-то, когда ты код пишешь, и при том, ну, моя утопия — это плагин к IDE-шке, то есть ты вот пишешь в IDE-шку, тебе красненьким, как в Word, подчеркнули, типа, парень, ты тут как бы написал, но, в общем, вот тебе сценарий, при котором и ты прям там нажал какой-нибудь там Alt-Enter или еще что-нибудь, и он тебе перестроил конструкцию так, чтобы она стала априори более безопасной. И вот к этому мы, по сути, идем, да? Вот, это когда мы говорим про защиту приложений.
Посмотри, и причем ты говоришь именно про сценарий, то есть ты не говоришь, что вот в этом коде там инъекция, ты говоришь про какой-то большой длинный сценарий уже эксплуатации этого, да?
Да, да, то есть как это вообще в идеале работает? В идеале, когда ты представляешь свое приложение уже развернутым где-то, вот, у тебя есть поверхность атаки, то есть, ну, условно, там, кто куда что может подсунуть, да? При этом тут как бы есть разные школы и подходы. То есть, с одной стороны, ты можешь приложением считать микросервис, который у тебя там... и у тебя API-шки в разные стороны торчат, и ты говоришь, окей, вот это приложение, вот, у него появится атака через эти API-шки. Вот. Но может так случиться, что на самом деле то, что будешь считать атакой, оно невозможно, потому что там, ну, никак не просунешь через другие API-шки, вот это все. Вот. Но с другой стороны, если ты программист, отвечаешь за этот микросервис, ну, наверное, ты хочешь его консистентным оставлять. Зачем тебе там думать о том, что там твою атаку как бы срезали, да, а завтра они уберут этот код, потому что ты решишь, что он не нужен, и ты ничего не сделаешь. Поэтому как бы это нормально. То есть у тебя команда аунит вот этот микросервис, вот он считает, что это законченное приложение. Вот у него точки входа, это там, через API, например. Да. Uh-huh. Вот. И дальше, да, то есть когда мы говорим о том, что мы ищем уязвимости, например, в коде, мы можем искать разными способами, один из которых — это статический анализ, просто код смотря, да, это когда ты, по сути, пропарсил все, посмотрел вот здесь точки входа, то есть данные прилетают откуда-то, а вот здесь мы уходим в операционку, еще куда-то, там, где могут быть реальные уязвимости, то есть где действительно будет эксплуатация. И, по сути, вот эти пути от входа до выхода, не профильтрованные специальным образом, это и есть сценарий атаки. И вот если ты там что-то такое пишешь, что подвержен этой атаке, естественно, тебе там анализатор подсказывает. Но статика — это не единственный способ, да, может, динамикой. То есть там в эти же API-шки попробовать позасовывать вектора атак и посмотреть, что будет происходить. Наша статика, она умеет автоматом генерить эксплойты, то есть прям писать такой пример запроса, который приведет к тому, что у тебя бахнет. Вот. А при том, после этого своей же динамикой послать и показать, смотри его.
Угу. Вот. Типа нажать кнопочку, говорит, кажется, здесь можно так взломать. Вот точку СУПТ поставил, что-то сделал, будет инъекция. Нажимаешь кнопочку, покажи, он говорит, вот.
Он тебе говорит, алерт один. Почему? Ну, потому что вот мы послали, короче, там все уже это сработало и так далее. Вот. При этом, как бы, когда ты там динамикой это все смотришь, у тебя как бы, ну, в классике у тебя типа нет кода. То есть ты смотришь на какой-то там сервис развернутый.
Как черную коробку.
Как черную коробку. И при этом там есть очень интересные там методы подбора и понимания того, что там, например, инъекции есть. То есть ты там пытаешься вставить, скажем, какой-нибудь пример запроса, но ты можешь не угадать, что за базом. То есть это не значит, что там Postgres или там MySQL.
Название таблиц, что-то еще.
Да, там есть там такие хитрые механизмы, как, я не знаю, можно там слип какой-нибудь вставить и посмотреть вообще там.
Регьют API-шка, замедляется ли она при ответе? Значит, сработал слип на SQL.
Да, но мы как бы не остановились вот на такой квадратном подходе, когда мы только одну технологию или другую, они у нас очень гранулярно между собой в процессе работают. То есть, когда статика разбирает, она говорит, идет к динамике, динамика возвращается, они вот там вместе. И при этом, если ВАФ, например, есть тоже, он же пассивно видит все запросы. То есть, самая сложная задача для динамики — это узнать вообще, как приложение устроено. А ВАФ, видя все запросы, знает, как оно устроено. Ну, соответственно, строит карту, отдает туда, там по ней проходит. Ну, и, соответственно, вот наш application security, который мы в позитиве строим, и вот ты говорил, чем я большим занят. Я занят вот этой большой историей, чтобы у нас получилось сделать набор как бы технологий и подходов, которые тебе позволяют максимально хорошо защитить приложение. Но в чем есть нюанс? Вот когда мы говорили про инфраструктуру, там, где сети, компьютеры и так далее, там, поскольку инфраструктура достаточно статична, Ну, то есть там не меняется часто там операционка на компьютере, понятно, какая она, скорее всего, и так далее. Там, в принципе, все детерминировано. То есть у тебя конечный набор вариантов, и ты можешь это автоматизировать. То в защите приложения это очень сложно сделать, потому что условно программист у него...
Ну, каждый пишет, как хочет, собственно.
Да, и при этом у тебя очень много ошибок именно в бизнес-логике.
Давным-давно, еще там типа лет там, типа 15 назад, когда банки начали только цифроваться, там появилась такая штука, что ты можешь позвонить и сказать там типа свой номер карточки, а тебе 10 последних операций. Потом шел в PayPal, совал чужую карту, он говорит, а сколько я с тебя снял от нуля до $2, расскажи мне. Ты говоришь, хорошо, звонишь в их банк, вводишь номер карты, они тебе говорят, там 1.42, ты подсовал, и все, ты авторизовал штуку. Это вот между приложениями, даже между бизнесами.
Да, и на самом деле таких сценариев будет много, и ты не можешь заранее их знать. Поэтому тут как бы основной элемент, на который мы воздействуем, это мозг разработчика. Да? То есть...
Слушай, а вот такой вопрос, смотри, а вот является ли уязвимый бизнес-логик следующая штука, что, например, вот есть там всякие там Тинькофф, Альфа-банки и прочее, они за бензал тебе вплачивают деньги. И потом тебе еще отдельно там платеж «Всем и мир» тоже дают какой-то кэшбэк. И вот что получается? Ты идешь в бизнес-зал, платишь 2000 рублей, тебе их возвращает банк, еще сверху 200 рублей дает система платежная. В итоге ты заработал денег.
Не, на самом деле, это есть даже такой отдельный тип атак, это абьюз всяких вот этих вот систем лояльности.
Да.
Вот, и при этом люди умудряются на этом состоянии целое делать именно за счет того, что, ну, как бы система лояльности, она направлена на позитивную, как бы, коннотацию, да, то есть там никто не предполагает обычно то, что ее могут быть пытаться абьюзить, да, а люди реально начинают намывать там деньги, при этом защита от этого достаточно просто работает, обычно там рейт-лимиты, там, ты, грубо говоря, понимаешь, что этот человек не должен там условно бонусами забрать больше, чем он тебе принес, и уже как бы, ну, это уже защищает от 95% из строчек в коде, это не больше, то есть это нам, ну, навесная защита об этом ничего знать не может, да, то есть, ну, никак, но при этом многие об этом просто забывают. Вот когда мы говорим про защиту приложения, то в основном история с тем, что майндсет разработчика и людей, которые это делают, он должен прям поменяться. Ну вот, мы там до этого с тобой болтали, я тебе рассказывал, что вот сейчас вот мы делаем приложение, да, там новый продукт, Firewall, да, там на входе в компанию, и он должен быть там отказоустойчивым 5 девяток, выдерживать 5 минут в год простой максимум. И вот любой программист, приходящий на собеседование, практически любой, который считает себя разработчиком отказоустойчивых систем, он может рассказать, как сделать приложение априори более безопасным, более отказоустойчивым. То есть он рассказывает, там здесь будет оверхед, там здесь вот такие данные будут между коробками летать. Когда провод выдирается, происходит вот такое. И в частности, вот на PHDS, который у нас будет на следующей неделе, мы прям такой...
Я все там выступаю у тебя.
Да, класс.
Да?
Вот. И как раз вот на этом PHDS мы будем показывать этот сценарий. То есть мы прям покажем, что вот у нас есть две коробки, мы вырываем провод, ничего не происходит, все работает. Вот. И это норма нашей жизни. А вот если ты скажешь, а давай сделаем приложение, которым нельзя ничего украсть. Это обычно ступор происходит.
Ну, давай отключим от сети для начала.
Да, отключим от сети, там, не будем использовать ничего запрещенного.
Не сделаем дверь, например, серверные. Ну, да, то есть такие радикальные способы, да.
Да, и при этом, знаешь, как вот ты сейчас не сделал дверь, а завтра она там появится, просто по какой-то другой причине.
Так случилось,
там, не знаю, передали партнерам, решили, что бизнес-модель другая, и все, как бы, да. То есть тут еще вопрос в том, что мало того, что сделать это один раз, это безопасная штука непрерывная, да, то есть у тебя сегодня есть, завтра нет, там, что-то передвинули, что-то поменяли, ты полагался на какой-то внешний сервис, а его отключили, там, ну, кстати, очень много случилось вот как раз в 22-м году, когда там защиты были те, которые кирпичились, как мы это называем, да, то есть,
да.
Вот, и... Ну, вот в этом смысле ты не можешь полагаться на 100%, и важно, чтобы ты там свой периметр сам понимал, как вот ты там защищаешь. Так вот, возвращаясь там к майндсету и к тому, как разработчики вообще мыслят, да. Вот, по большому счету, это, ну, такая прикольная тема, ну, там, как сделать так, чтобы твое приложение было априори более безопасным. И там часто ответ не в анализаторах кода, да, то есть анализаторы кода — это просто гигиена.
Ну, тулинг, да.
Тулинг, то есть то, что тебе помогает, грубо говоря, проще делать ту работу, которую тебе надо, как рефакторинг у IDE-шки, да, то есть это то, что тебе там делает твою жизнь проще. А вот понимаешь ли ты, грубо говоря, где какие проблемы могут быть, это скорее история про образование, да, там про то, чтобы этот такой ген в голове у каждого разработчика появился. Но там есть такие темы, что там security-чемпионы, там вот это все. Не знаю, они, короче, не выдержали проверку временем, потому что когда один человек там security-чемпион, остальные там, ну, давай я у него посоветуюсь, так не работает. Вот. Сейчас разработчики современные, как бы, если они шарят в безопасности, они дороже стоят. Там часто на собеседованиях начали спрашивать, а что же такое?
Супер ценится. Вообще, просто в целом супер ценится. Да, они получаются более зрелыми, потому что они еще видят как бы приложение, которые они сейчас пишут, уже в боевых условиях, как оно там крутится, представляете себе в голове, тоже дорого стоит.
И при этом это как такая же грань качества, как там отказоустойчивость, или такая же грань качества, как отсутствие ошибок. Ну, то есть я вот когда что-нибудь сейчас выбираю, я прям 10 раз подумаю, да, там, ну, там, типа, если данные куда-то вожу, лучше бы, как бы, чтобы эта штука была, ну, хотя бы тех, кого я знаю, там, понимая, что они там с безопасностью делают. Вот, потому что, ну, как бы, менять пароли уже там всем надоело, да, там, условно. Вот, потому что постоянно все утекает. Ну, так вот, И вот такую большую штуку мы строим вот в плане там, защиты приложений. И это состоит главным образом... То есть там какие блоки есть? Там есть, словно, блок консалтинга. То есть, словно, если компания не знает, с чего начать. Там, и вот там вот как бы в чем вообще прелесть и специфика безопасной разработки? Когда мы ее там, продаем или рассказываем про нее, мы говорим в основном про разработку. То есть не про безопасную. То есть вообще там слово «безопасность», оно приходит уже сильно потом. И у этого много пререквизитов. То есть на самом деле, если у тебя нет процесса разработки, то сделать процесс безопасной разработки невозможно. Да? То есть это только часть того, что должно и так работать.
Да, это свойство процесса, да.
Свойство. Да. И при этом, ну, обычно ты как у тебя устроено, где у тебя билды, где у тебя релизы, какие ветки, а как там это все работает, а кто у тебя какие роли, там, есть ли у тебя ревью, нету, а там типа ну, кто-то смотрит.
Как при этом сеть, а где именно собирается, да. А как вы там с репозиториями вашими работаете, как вы это все проверяете.
И да? Вот только после этого, когда все нормально, а бывает, что вообще ненормально, да, вот, там тогда начинается разговор. Ну, хорошо, а вот теперь мы можем внедрить один инструмент, посмотреть, что будет. И при этом качество инструмента влияет на то, ну, насколько сильно человек устанет при этом, потому что, словно, если у тебя статический анализатор шумит на любой чих, у тебя будет сработка там 100 тысяч, и что ты с ним будешь делать. Если он там тебе находит действительно полезные, важные, ценные, но все равно тебе каждую сработку надо отработать, потому что, ну, либо автоматически, либо в ручном режиме, если ты будешь на это забивать, это будет копиться, ну, все, как бы там считать не работает. И обычно вот в этот момент мне дарят один инструмент, потом, когда убеждаешь, что все это работает, там ты можешь уже там полифонию добавить, да, то есть все остальные инструменты, которые тоже могут быть полезны. Так вот, там есть вот консалтинг, который очень тесно связан с образованием, потому что сейчас ты приходишь, понимаешь, что люди не совсем понимают, и тебе приходится рассказывать. Вот. И при этом мы пытаемся это отчудить. Мы там с МФТИ сделали курс. Там, да, там. А, и, в принципе, у нас большой план. Мы сейчас хотим сделать прямо отчуждаемый курс именно вот там для безопасной разработки, там, как это устроено, как это работает. И при этом, ну, то есть мы пытаемся делать фокус именно на интерактивности и практичности. То есть чтобы сначала ты увидел, где это не работает, как это можно поломать, только потом понял, как. Ну, то есть не наоборот. Обычно вот эти вот курсы по безопасной разработке — это куча теорий, которые никак не привязаны к практике. Ну, вот мы...
Ты имеешь в виду, что они все начинают с того, что «смотри, как ломается»?
Вот наши будут начинаться с того, смотри, как ломается. Uh-huh. Вот смотри, вот там приложение, там Вася накосячил, Вася нехороший, смотри, как это выглядит, а теперь давай посмотрим, что Вася мог сделать лучше.
Да, вот. И вот то есть, это, типа после практики уже идет там теория, да. Объясняющая, да. Как бы причины, да. И как,
да.
Защищаться.
Да, все так. Да, да, а да. Обычно курсы сделаны по-другому. Сценарию обычно они там идут того, что смотрите, там теория такая, там пайплайн разработки, да, инструменты, да, да, да. Там атаки, теорема Райса часто звучит. Там, ну, короче, там куча всяких вот этих вот сложных штук, которые не очень, так сказать, завлекательны. Вот. Ну, то есть вот консалтинг образования, да, набор инструментов, которые это все позволяют сделать, и вот это вот, ну, мы его называем там Application Security 2.0, это там такой способ вот именно эти технологии скрестить друг с другом так, чтобы они друг другу помогали в процессе. Вот, не буду уж глубоко заныривать, сложно. Вот. Ну, представьте себе, что вот эта штука, она как ну, реально при работающем процессе помогает сделать приложение априори более секьюрными, но она не сделает ту магию, которая в голове у человека должна быть. Ну, вот, эту магию придется выучить. И как бы у меня логика, вот недавно вступала на другой конференции, она про что в основном? Про то, что условно история развития компьютеров, она была такой, что от физической безопасности, да, все отталкивались, то есть условно в комнату, где стоит компьютер, там зайти нельзя. Вот. Потом, грубо говоря, они становились все более массовыми и массовыми, но было достаточно сложно, грубо говоря, все равно взламывать, потому что, ну, сколько там массовости? Ты знаешь, кстати, сколько компьютеров продали Макинтошу в 84 году?
Не знаю, ну, порядок. 6 тысяч.
70 тысяч, но все равно, тысяч. Но все равно это мало.
То есть мало.
Я думал, что это там все равно хоть миллиончик, но нет, 70 тысяч. Вот. И при этом как бы покупали их все равно фрики, несмотря на то, что там была мышка и все такое. Вот. Сейчас, конечно же, там, ну, то есть вот с Windows и с Microsoft, там, да, действительно домохозяйки начали пользоваться компьютерами. И там ну, уже...
Причем достаточно давно уже, да.
Да,
да и посмотри просто на мир, в котором мы живем.
Все правильно.
У нас только с тобой одеты 3 компьютера на двоих.
Это да.
Если у тебя один телефон. У тебя один телефон?
Ну, с собой, да, но в рюкзаке еще один.
Вот и показатель, да.
Ну да, и при этом, как бы вот по статистике, по официальной 4,3 миллиарда, по-моему, людей пользуются смартфонами. Это больше половины населения.
Да.
Вот больше половины населения, 3 нанометра техпроцесс, 35 триллионов операций в секунду, если я ничего не путаю. Вот, это то, что вот мы носим с собой в кармане. Вот, и при этом всем сети, да, то есть сети эволюционировали там...
Ну, они вообще везде, их много причем.
Да, там 4G, 5G, ну, в России нет 5G, но 4G. Вот, кстати, был в Италии недавно, я спрашиваю, а у тебя Wi-Fi какой у знакомого, который живет? Он говорит, зачем тебе Wi-Fi, тут 5G. Такой, типа, а что? А реально, то есть, ну, как бы это быстрее работает, это удобнее. Никто у них домашний Wi-Fi не делает. То есть, он говорит, у нас вообще никого нет. Я так удивился, думаю, блин, да, отстали мы немножко. Ну, вот, но...
Ну, кстати, в защиту самого Wi-Fi и все остальное, в целом, у нас очень хорошо тоже сеть работает. Ну, а, кстати, а что у нас с 5G? У нас не китайцев не закупают, их нет. Я просто не очень слежу за этим.
Ну, из-за санкций. Сейчас технологии вот нельзя в России внедрить. И вообще там проблема у телеком-операторов, потому что там Ericsson в основном Вот.
А Китай не сделал свой 5G?
Ну, есть Huawei, но, насколько я знаю...
Или он пока только за себя покрывает?
Ну, насколько я знаю, они тоже не хотят продавать. По каким там причинам я не вникал, я не этот, как его... Но я точно знаю, что там уперлось все вот именно в санкционную тему. И там все. Я знаю, там были еще дикие гонки зарплат, там, когда телеком-операторы друг у друга перекупали людей, которые шарят в Эриксоне. А потом они остановились, когда у всех уже там почти по 800 тысяч была зарплата лет 10 назад. Там, типа, у тех, кто просто... просто они сами рассказывали. Ну, вот нормально так. Все они, короче, доторговались за ситуацией, когда уже все. А потом такие, ну, давай, может, договоримся. Давай.
Мне точно напоминает рынок разработчиков. Там тоже есть некоторое ралли. Оно, конечно, не так явно выражено, но да. И это на самом деле проблемы. Слушай, вот пока мы затронули вот такую немножко геополитическую штуку, очень интересно, как сейчас же мир сильно меняется, да, вместо там однополярного мира происходят вот эти вот какие-то там консервации, начинает перестраиваться всякая штука. Это, наверное, очень сильно влияет в том числе на безопасность, потому что если раньше можно было просто доверять какому-нибудь одному вендору, сейчас в зависимости от того, какого ты там лагеря, ты не можешь уже ему доверять, и это должно было сильно поменять рынок. Как вообще выглядит рынок сейчас, вот именно безы в мире?
Да, слушай, ты прав, и на самом деле я был последним в нашей компании, кто в это верил, но на практике я, правда, убедился. То есть, словно там, сейчас вот в Дубае есть такая доктрина, что мы не покупаем американские средства защиты и израильские. Вот. Почему именно такие, почему именно такое решение, ну, типа, не знаю. Ну, то есть,
это надо в политику туда смотреть.
Да. Ну, то есть, грубо говоря, это точно так. То есть в некоторых странах есть, ну, то есть, условно, они, например, вот они сидят там железом на одних вендорах, они стараются безопасность брать у других. Вот, именно
ну, что все яйца в одну корзину класть.
Да, потому что, как бы, когда у тебя весь стек от одной стороны, то вероятность того, что у тебя будут какие-то закладки и возможности через это влиять на тебя, она там равна 100%. Потому что, ну, просто, знаешь, руки будут у людей чесаться, ну, как бы, тебе ты все туда отгружаешь целиком. Неужели там не сделаешь себе маленькую такую форточку, да, в которую там чуть-чуть поглядывать?
Причем даже если не форточка, можно просто сказать, слушайте, а мы вам больше не продадим. И тут у тебя не одна часть выбывает, какой-то инфраструктуры, а прям вот вся.
Да, поэтому есть такая тема, есть страны, которые, в принципе, не очень любят там Америку, да, там, ну, то есть, грубо, латинская какая-нибудь Америка, да, притом она неоднородна, там прям разные там истории, но тем не менее, если ты приходишь к конкурентным продуктом, то они готовы смотреть. Когда ты понимаешь, что, наверное, на вашу страну идет сейчас атака, и вас вроде не поломали, ну, то есть нет такого в мире такой информации о том, чтобы вообще все разнесли там и так далее, то, наверное, продукты у вас неплохие. Ну, то есть, примерно, такая логика. Вот. И мы, на самом деле, когда свое позиционирование worldwide делаем, мы понимаем, что там бренд «Русский хакер» — это бренд. При этом, в принципе, там есть и правда какая-то, да, то есть, ну, правда в плане, что скиллы это достаточно высокие.
Конечно.
И при этом все, ну, как бы, есть страны, которые вполне себе лояльно на это все смотрят. И да, действительно, там очень сильно мир поменялся в этом плане. Сколько там, 700 миллионов, по-моему, человек сейчас сайты санкций против России ввели. Вот, а в мире 7 миллиардов, да. То есть, соответственно, все оставшиеся, они как бы, ну, не то чтобы 100%, ну, туда смотрят. Вот, мы сейчас это очень активно осваиваем, мы ездим по разным конференциям, там, у нас есть продажи worldwide. Вот, именно уже через эту призму. Потому что вот, чтобы ты понимал, в 2018 году мы тоже были с хорошим международным бизнесом. Вот, у нас были очень крупные продажи в Америке и в Европе. Например, наш анализатор кода использовал EPAM, один из самых крупных аутсорсеров. Каждый день там 60 тысяч программистов его запускали, смотрели результаты анализа и так далее.
В EPAM вот. 500 000 разработчиков, там что-то такое.
О, вот даже 500 000, цифру не помню. Вот, ну, короче, смысл такой, что мы были достаточно успешный worldwide. Вот. А какие были нюансы? Нюанс первый, что, в принципе, вот этот вот западный рынок, он как устроен? Есть пара аналитических агентств, типа Gartner, Forrester, и они...
Определяют, на самом деле, тренды на рынке.
Да, а определяют они по запросу тех вендоров, которых они там, в принципе, запускают. И получается, что если ты пытаешься быть историей Gartner, а это мы говорим как компания, которая 3 года подряд была визионером Gartner в продукте WAF. То есть мы были самыми правыми, правее, вот это правее Imperva, там, всех других вендоров. То есть мы по технологиям были самыми крутыми. У нас была ability to execute ниже, там, да, то есть там же 2 оси, ability to execute вертикально.
Чуть-чуть объясни, чтобы нас лучше поняли.
То есть, грубо говоря, есть такое понятие, как квадрант Gartner. На нем вендоры расставлены на плоском... картинки,
графики, да.
На плоском графике. По вертикали там ability to execute, то есть возможность завоевывать рынок. Оно у них замеряется по объему продаж в основном. То есть ты когда им приходишь, показываешь цифры, они говорят, а, ну вы крутые, вы там выше. Вот. А горизонтальная ось — это визионерство, то есть то, насколько они видят потенциал в твоих технологиях. Вот. Соответственно, можно быть там, например, с очень сильным ability to execute, но кондомом по технологиям, там, и это левый верхний угол. Можно...
Типа с резкими продажами такими дерзкими, которые старую тему хорошо очень толкают в рынок.
Можно быть там наоборот, ну и там разные вариации. Ага. Вот, соответственно, у нас 16-17 15-16-17, по-моему, 3 года подряд ВАФ был самым правым квад, ну, самым визионеристым ВАФом. По Ability to Execute мы были там не очень высоко, но тем не менее. Mm-hmm. Вот. И мы словили себя на такой мысли, что мы, визионируя, за нами, во-первых, очень быстро повторяют, это понятно. Вот. А второй момент, что это такая, такие крысиные бега, да, то есть ты, по сути, должен каждый Новый год вот в топку этой штуки бросать какие-то фишки, которые, может быть, ты и не хотел бы. Вот. Ну, потому что, ну, как бы, все-таки кибербез — это достаточно понятная отрасль. Ты должен либо сделать так, чтобы хакеры не взломали, либо они взломают. А все остальное, что ты для этого делаешь, ну, это твоя внутренняя кухня. То есть ты хочешь там защищать от такого типа атак? Ну, если так атакуют, то да. Вот. Ну, там, если ты видишь в этом риск, то да. Вот. А там, получается, там все уже уходило в ту плоскость маркетинговую, да, там, типа, о графике, там, о возможность отчетности, о возможность, там, не знаю, интеграции с какими-то третьими средами, которые тебе, ну, вообще не нужны. Вот. И получается, что если ты хочешь делать успешный бизнес worldwide в Америке, мы ловили себя на мысли, что, ну, как мы все время в роли догоняющих, несмотря на то, что мы умеем быть даже самыми визионеристами. Вот. И это прям проблема и боль.
Ну, ты имеешь в виду, это из-за того, что Гартнер так смотрит?
Да. Ну, и Гартнер, и Форд, ну, то есть они все примерно не так. То есть у них каждый раз публикуется такая аналитика, что типа, а куда идет рынок? Вот. А почему он туда идет? А потому что вот эти вендоры идут, которых там Ability to Execute самый высокий. И получается, что весь рынок начинает хотеть того, что они пишут.
Да.
Вот.
Да.
И ты вынужден это делать.
Это классика и рейтинговых агентств. Абсолютно так же, типа, да. Имя можно манипулировать. Условно добавить там ESG-повестку, например, в оценку акций, да. И все. И все, кто этого не делают, будут вынуждены делать, тратить деньги и терять конкурентоспособность вот. В том числе.
Что, угу. Как бы, до чего додумался позитив? Ну, в принципе, не то, что додумался, это очень очевидная вещь, но простая. То есть, смотри, вот есть разного класса продуктов, там, CEM, WAF, и там, вот это все. Каждый год их покупают, становится от этого меньше взломов или утечек. Не становится, по факту. То есть ты все время видишь, что что-то есть. Ты можешь, например, ЦИСа позвать, то есть директор по информационной безопасности, сказать, слушай, а ты можешь сказать, что сейчас вот 100% тебя не взломают? Он, скорее всего, скажет, что нет. Угу. Вот. Следующее.
Есть очень красивая отмазка всегда, что, ну, типа, как сказать, потенциал взлома, он как снижается объем денег, который мы тратим на защиту, да?
Да.
Но
да,
это
да.
Никогда не может быть в 100%, потому что нет бесконечных количеств денег.
Вот. А дальше, как бы, что получается? У нас есть наши белые хакеры, например, да, которые могут там сделать пин-тест условно. Вот у них поток работы, ну, типа, они у нас заблокированы, но мы стараемся, чтобы мы их не грузили больше, чем там на 30-40% времени, чтобы они тратили время еще на, ну, на знания в продуктах.
Это ты имеешь в виду своих? Или...
Своих. То есть вот те, которые у нас на хаус работают. Но при этом, когда все-таки кто-то из клиентов нас просит помочь, там, как-то вот показать, у нас, по-моему, рейд то ли 98, то ли 96% успешности этих мероприятий. Да. Вот. И при этом...
Это причем, ну, до максимума. То есть все доходим, всю базу сливаем, да, по полной, да, именно.
По полной. При этом там, где не смогли, это скорее было либо мало компьютеров, либо мало времени. Ну, то есть там, ну, не было такого. То есть бывает только, знаешь, там один айпишник наружу торчит, и как бы там все закрыто, ну, как бы и неделя времени. Ну, типа, понятно, что могут не успеть. Вот. И это я к чему? К тому, что эти же все ребята, они всю дорогу что-то покупали, тратили большие деньги. Но результата как бы нет.
То есть и получается, на самом деле, что когда вот в этой классической штуке, типа ЦИСа, директор по безопасности, главный самый там в компании, он приходит, начинает все потихонечку их подбирать, смотреть на эти бреши. То есть это он этим занимается.
Он должен быть.
Ну, в идеальном мире.
В идеальном мире, да. Но по факту, чего он делает? У него есть какой-то бюджет, а знаешь, вот у нас даже шутка такая, что бюджет ЦИСа – это 10 минус 4 степени от бюджета компании. Почему? Потому что айтишный бюджет обычно 1% от бюджета всей компании, а ИБшный 1% от айтишного. То есть это там 10 минус 4 степени. Ну, вот. И обычно на вот эти деньги он может купить себе там в этот год одно решение, в другой год другое решение, что-то там внедрять все это время. И это какой-то процесс такой, ну, несходимый. Вот. Поэтому, ну, как бы, какой концепт мы себе взяли? Ну, во-первых, круто, когда ты можешь безопасность проверить. То есть если ты можешь сказать, взламываем, не взламываем. Вот история с пин-тестом, она такая. То есть пин-тест обычно это такой регламентированный акт. То есть типа там, вот тебе там учетка там изнутри, сломай внутрь, там, или вот тебе там айпишники, зайди. Вот, мы немножко по-другому начали к этому подходить, потому что, вот, условно, если у меня компанию взломают, но как бы мне от этого ничего страшного не будет, то, в принципе, наверное, и не так важно, да, то есть тут очень важно еще понимать, что тебе правда страшно. И вот мы там как разработчик программного обеспечения...
Ну, стоимость скрим данных, да? И вот какие они типа бывают, и где какие вообще потенциальные потери?
Ну, вот мы как компания-разработчик, да, там мы подумали, что нам страшно. Вот у нас есть первая история, это если через supply chain внедрят закладку, это прям неприятно, вот, потому что наши клиенты будут атакованы. Вторая история, у нас есть отчеты там о уязвимых клиентах, ну, потому что мы делаем работы какие-то, да, это утечет плохо. Третье, это сейловый CRM, потому что там есть сделки, да, и что-то у нас счетом одно было. Ну, это если у нас денег украдут. Ну, и то, там, знаешь, нам это страшно 2 месяца в году, потому что все остальное время у нас там денег нет. Ну, потому что, условно, мы компания, которая получает все в основном в конце года. Вот, то есть есть даже понятные коридоры по времени, когда там, типа, нам это страшно, нам это не страшно. Ну, вот, и мы с другой стороны развернули эту систему. То есть смотри, вот есть компания, вот есть четыре вещи, которые мы не хотим допустить, потому что не хотим допустить никогда. Типа придет любой обученный там хакер, не сможет. Вот, давайте что-нибудь сделаем с этим. И вот, и прям потратили на это кучу времени. Мы поняли, что часть продуктов не подходит, каких-то у нас нет, какие-то нужно делать по-другому, еще что-то. И вот эта вот у нас работа, там, она была начата, там, наверное, году 18-19, как раз, когда мы вот на эти Гартнеры насмотрелись на все. Вот, а в 21-м против нас ввели санкции, и у нас другого пути вообще не осталось. То есть, по сути, вот, и наш офферинг продуктовый, портфель, он отличается от того, что в классическом безопасности. У нас тоже есть CEM и так далее, но у нас каждый продукт стал шире, потому что мы начали просить от него больше того, что он делает по классике. Ровно для того, чтобы вот эти вещи уметь, ну, делать. А еще поняли, что, грубо говоря, для защиты такого клиента нам нужно было человек 20, которые 24/7 сидят и работают на этих продуктах. И мы пошли в автоматизацию, разработку автопилота, продуктов, которые в автомате защищают инфраструктуру, потому что, в принципе, сработки все типовые, понятно, что с ними делать. Вот. И, ну, и таким образом мы вообще переработали весь портфель. И при этом теперь, когда мы приходим в Worldwide, там есть, например, какой-нибудь классический американский подход, и есть наш продуктовый портфель. Нам очень много, ну, не то, что много, а вот какое-то время нам приходится тратить на то, чтобы объяснить,
а что это вообще,
да,
такое. Да.
Но при этом мы такие говорим, смотрите, вот инфраструктура, Россия, текущая ситуация ломают, но вроде вы не слышали. Ну, просто доверьтесь, короче, вот оно работает вот так. При этом, типа, отчеты, родливая модель доступа, там всякие вот эти интеграции, ну, как бы, сорян, мы не успели. Вот, но зато вот это работает, да? Вот, и вот в этом подходе много правды. При этом, ну, как бы мы пытаемся к чему индустрию склонить? К тому, что, в принципе, вот сейчас у любого человека украсть личные данные стоит недорого. То есть вот на тебя или меня, я думаю, 100 тысяч рублей уложимся, чтобы вообще все выписки получить, все смс-ки, все телефонные звонки. Ну, как бы, как сейчас вообще устроена индустрия? Там какие-нибудь у нас проекты, большие деньги выделяют. Ну, какая у них цель? Там, типа, мы сейчас сделаем ресурс для всех, все будут им пользоваться. Будет от этого результат вот в этих метриках? Скорее всего, нет. Ну, это как бы... И тут в основном мысль такая, что, типа, как нам мерить-то, да? То есть вот кибербес, он чем сложен? Его очень сложно мерить, пока нет реальности.
Да, пока не взломали.
И пока я вот я пришел в компанию в 17 году в Позитив, что я слышал в основном? Типа, вы там строите, вешаете амбарный замок на картонную дверь, короче, занимаетесь непонятной фигней, лучше мы пойдем облака в Яндекс и Mail.ru делать. Сейчас как бы вообще абсолютно обратная ситуация, да, там к нам приходят ребята из крупных технологических компаний, потому что понимают, что это прям практика, правда жизни, это происходит, там, и так далее. И при этом работа в кибербезе это очень интересная штука, потому что ты тебе рассказывал на старте там про малварить, то же самое могу про за счет приложения рассказать, у тебя должен быть очень широкий кругозор, ты во всем должен шарить. Вот, и там хочешь, там, не знаю, поиск сделать, ты должен знать 30 способов сортировки. Знаете, в каком случае там RedixSort быстрее, чем QuickSort, и как его обогнать, да, то есть там теория там любого поисковика. У нас как бы это может быть и полезно, но не столько, но гораздо интереснее, там, как процессор работает, как устроено все оборудование, как операционка работает, как, ну, то есть, понимаешь, да, вот это дико интересная область, она широкая, и она практичная, то есть практическая, и там прям вот рынок решает. То есть реально, вот если у тебя где-то какая-то дыра, никто не будет говорить, а что-то там не трендово, да, не будем там взламывать, пойдем другой. Не, вот там, где проще, там взломают. Там, где работает, там взломают. И когда ты как бы пытаешься решить проблему, а не пытаться там продать продукты на миллиарды, оно как бы и сердцу ближе, и людям нравится. То есть, ну, как бы там с сотрудниками разговариваем, тоже говорим, смотрите, мы же, ну, не пытаемся там бутафорию какую-то наводить. У нас там, ну, какая-то культура сформировалась. То есть мы, когда обсуждаем, то делаем или вот это. У нас даже, ну, как не надо супер кросс-чеков делать, да, там все понимают, что вот это сутевое, это как бы про то, чтобы защищать, а вот это рюшечки. Рюшечки тоже нужны, ну, как бы скорее там... Там, чтобы удобнее было клиентам, ну, получать value вот от этого. Да. Да?
Да,
то есть,
да,
если
да,
вот
да.
этого нету, то вот это пустышка.
Да.
Вот. То есть, это как, знаешь, булочка и изюм, да, без, там, без булочки как бы есть нечего, без изюма как бы невкусно. Ну, то есть, тебе нужно как бы и то, и то. Вот. Но важно, что в кибербезе сейчас появились люди, желание делать прям, ну, суть. Вот. И это очень востребовано вот именно в Worldwide, потому что они же тоже там как бы... То есть, что такое продукт на международке? Продукт — это, по сути, не только техника. Ты должен их еще и научить, потому что они же очень сильно отстают. То есть, когда я тебе рассказывал про безопасную разработку, то, что тебе нужно там рассказать и говорить про разработку, то там нужно тебе начинать вообще с айтишки, да? То есть, там, как вообще компьютеры устроены, как сеть, там, вот это все.
Именно там.
Там, да. Воу. То есть, в любой другой Воу. Стране. И ты, по сути, как? Вот есть такая практика неплохая в стране, называется российский атом, да? То есть, наша страна приходит в какую-то страну строит полностью индустрию,
да.
А через сколько-то лет должна выйти, а там должен остаться институт, в котором учат людей, там, набор людей, которые получили знания, там, т-т-т-т-т. Вот то же самое с кибербезом. То есть ты приходишь, ты можешь все построить, ты можешь сделать так, чтобы работало, но тебе нужно еще научить людей, тебе нужно сделать так, чтобы индустрия у них сама проросла.
Но это получается, ты имеешь в виду индустрию, не которая занимается развитием, а которая хотя бы занимается эксплуатацией.
Эксплуатацией,
эксплуатационная
конечно.
Среда.
Конечно.
То есть институт, который учит этих людей, они потом выходят, правильно все
да,
делают,
да,
понимают,
да.
что кого, могут обслужить эту атомную новую станцию, либо, например, этот.
Так, угу. И там, ну, у тебя в каждой стране все равно специфика, да? То есть, условно, вот в России там много Битрикса, да? Там, что такое Битрикс? Битрикс — это код на PHP, который раздали в 15 тысяч студий. Тут был на это... Да, мне кажется, парень на меня обиделся, но я потом... я не специально.
Не, у вас хороший был разговор, на самом деле, интересный.
Ну, я просто к тому, что... Ну, представь, код на PHP — самый уязвимый язык, который может быть. Там можно делать все, что угодно. Ты раздал 15 тысячам студий, которые пытаются на Битрикс что-то писать. Скорее всего, так аккуратно скажу, уровень квалификации не очень высокий. Вот. И что получается в результате? В результате получается, что очень много дырявого софта на периметре. Вот на периметре очень много дырявого софта. Вот. Это российская специфика. Это вот та проблема, которую надо решать и как-то сделать так, чтобы этот уровень поднялся. Там...
Ну, такого в целом еще в мире полно. Тут как бы тут нельзя сказать,
этот поток это российский... России. Нет, это просто конкретный продукт, понимаешь?
Да, и я вот... понимаю. Я просто хочу сказать, что типа всякие Magento, OpenCarty, всякие там... Боже мой, боже, прости, как он называется-то, боже мой. Боже, боже, я это вырежу. Как вот...
WordPress
какой-нибудь? Да, WordPress. Это же вообще... Плюс у них же еще есть несколько продуктов на основе движка WordPress. Один из них под правительственный сайт, а второй под тот, а третий под... То есть это не только про блоги, и на нем очень много интернета.
Да, но WordPress сам по себе, он достаточно неплохо вылезан, потому что очень много внимания к нему. А вот плагин к нему, вот там проблема. Ну вот...
Тут вообще с плагинами это огромная тема. Мне как-то взломали тачку дженкинсовскую, которую мы почему-то не спрятали, хотя под Basic House базово. Ну, был такой грех. Вот. И там был просто какой-то плагин, нам повесили Magento Miner. Он нас проманил 20 минут, мы увидели, что там процессор вот так. Ну, просто ребята, лохи, которые это делали, не решили весь ресурс забрать.
Ну, понятно. Могли бы спрятаться.
Могли бы спокойно 16% забирать на протяжении лет.
Ну да, да. И это, кстати, делают самые правильные эти злоумышленники, да, они обычно очень долго не палятся, там бывает по 10, по 15 лет, вообще никто даже не знает, что они там сидят, потихонечку что-то там делают. Вот, это очень сложно вывести. Ну, очень мало кто приходит, сразу пытается все разрушить, как Карфаген, да, там, вот. Это точно неопытные ребята.
Да.
Вот, а так, в целом, я говорю, вот индустрия, она сама по себе переживает какое-то, знаешь, новое осмысление, вот, при этом...
Это же новая потребность.
Да, и при этом, знаешь, она вот, ну, так, ну, что мне нравится, она прям трушная, да, то есть ты можешь прям точно понять, ты сделал или не сделал, вот, и это прям, ну, резонирует, то есть ты там, понимаешь, вот там, типа, сделал хорошо, вот так, не сделал плохо, не очень, вот так, вот, и при этом главное, что в России вот все эти компетенции по пирамидке, они есть, да, то есть есть очень крутые взломщики, хакеры, да, и есть там хорошие защитники, и есть программисты, которые могут все это создать, поэтому, ну, для России это там российский Атом, российский Кибербес, там, ну, вот, при этом не то, чтобы я там, ну, типа, вот именно там топлю за то, чтобы это именно как бы там national специфика, просто к тому, что вот есть у нас, например, проблема там с микроэлектроникой, да, и она упирается скорее в невозможность там какие-нибудь станки купить, которые там делает один-единственный завод в Амстердаме, да, там, или в Голландии где-то, или невозможность там запечь эти процессоры, вот. То есть есть прям объективные причины, почему это не получается. А здесь как будто вот этих причин нету, да, то есть там...
Причем даже не то, что не получается, оно просто не сложилось, потому что на это забили болт, грубо говоря. Ну, сделали как бы стратегию, зачем нам что-то, будем закупаться. Ну, сейчас же пытаются нету... восстановить.
Ну да, но это же, ну, как сказать, это же так весь мир живет, да, то есть там,
да.
То есть вот сейчас такая же проблема Китая и Америки. То есть
но они... Китай, он вил, он там сделал, типа, эти Huawei, если я ничего не путаю, выпустили новый мобильник, который сделан по, по-моему, 8-нанометровому или 6-нанометровому техпроцессу в товарном количестве. И это дошло, это настолько стало важно, что там даже какой-то большой государственный орган в США, он собрался и такой, у нас проблемы, типа, китайцы это сделали. То есть там даже собрали вот, ну, как бы, я не помню, кого просто, я не очень за ним слежу.
Ну, короче говоря, понятно, что теперь, понятно, что теперь всем все это надо сделать, а у нас там, типа, сейчас зазоры, не знаю, то есть, ну, сейчас вот все говорят, там, процессор российский, ну, типа, как его делать, вот, непонятно.
Там то ли в 28, то ли 18 сейчас делается, причем, но мы прикольно пошли, делать свои машины, и, которые по другому принципу будут работать, что там связано с рентгеном. Я мельком читал статью, я не могу воспроизвести.
Ну, я тоже не могу, я не компетентен в этом вопросе. Меня единственное, что пугает, то, что я знаю, как обычно у нас там, типа, вот это делается, вот. И нет, у нас есть прям хорошие некоторые вещи, вот. Возможно, это она. Будем надеяться.
Ну, это в любом случае мы только лет через 15 увидим, потому что все-таки такие вещи быстро не делаются.
Это правда.
От каких-то первых, например, там, исследований и даже подтвержденных изобретений до масштабного производства и его, как сказать, его внедрение, о...
Это да.
Это точно. Слушай, а вот слышал такую штуку, что наши хакеры, ну, и белые, и не очень, они очень котируются в мире, что они, у нас одна из таких передовых школ именно пентеста.
Вот. Вот, ты хочешь узнать, так ли это?
Да, 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 потому что, ну, я реально это просто слышал, да, говорю, вот, ну, у нас очень, очень сильно это развито, да, именно пентестинг, вот, и очень много хороших кадров, так ли это, и как тебе это видится?
Слушай, ну, на самом деле, это, знаешь, это вот примерно такое же утверждение, как вот, что в России там крутые олимпиадники по программированию. Крутые, ну, правда, крутые, как бы, да, то есть есть, есть. Ну, вот, много-мало, ну, то есть все относительно. На самом деле, стран, в котором есть, собственно, IP, вот, ну, там, intellectual property по конкретным направлениям, их не супер много, там, это там, наверное, пальцы двух рук максимум, да, которых действительно есть. В России есть. Вот. Много их достаточно, их недостаточно. Ну, такой философский вопрос. Потому что, ну, вообще эта тема, она такая, обладает своей магией, там, ореолом, и многие люди в нее идут, независимо от того, там, какие деньги, там, насколько это легально и так далее. Потому что это очень круто просто само по себе. Вот. И, ну, у нас там в компании пару сотен-то точно работает. Вот таких ребят, которые, ну, что хочешь, разнесут и делают это там аккуратненько, красивенько, и при этом, ну, они на белой стороне, да, то есть на светлой. Но при этом все, как бы мы взяли тоже такой вектор, что мы, когда понимаем, что мы безопасность будем строить в какой-то стране, ну, скажем, да, там тоже нужны такие ребята. И мы сейчас и курсы всякие делаем именно для того, чтобы белых хакеров учить. И все вот это. Понятно, что как олимпиадников их не может быть там больше там какого-то процента от популяции, просто потому что это, ну, уровень интеллекта и склад мозгов должен быть определенный. Как-то просто понимать, ну, много кто может, да. То есть вообще, на самом деле, современная индустрия безопасности, вот это пентесты, там, хакинга и так далее, она очень такая разноуровневая, да, то есть ты, в принципе, используя готовые тулы, можешь много чего поломать так-то в ширину. Вот, и если мы там говорим про атаки, которые, там, не знаю, в нашу страну в основном осуществляются, они тоже, ну, типа, просто с тулингом, там, с готовым. Вот, какие-то суперточечные, там, АПТ, там, APT, там, да, Advanced Persistent Threat, то есть это там продвинутая атака на какую-то компанию, организацию, еще что-то. Но их мало, они точечные, и как бы, знаешь, это очень много денег стоит. Вот, и вот людей, которые действительно способны там придумывать, разрабатывать, создавать, их всегда будет мало, это нормально. Но в России есть такие, так что, ну, отчасти это правда.
Угу. Слушай, а, кстати, вот тоже еще немножко насчет мира. А вы уже успели открыть офисы в разных странах или...
Слушай, у нас были раньше в Англии, в Италии, в Корее там, и так далее, а новых офисов мы пока еще не открыли. Мы скорее, знаешь, как мы выбрали несколько фокусных регионов и думаем, как там туда идти. Но вот если как вот раньше, когда я говорил про возможность строить бизнес там, в рамках там Гартнера и так далее, мы повторяли вот эту всю историю, то теперь скорее мы санкционные, прям стараемся не прятаться, что мы санкционные, вот типа посмотрим только на тех, кто готов с нами работать даже под таким соусом. И с одной стороны, конечно, это много кого отсекает, тех, кто все еще пытается сделать вид, что все нормально, вот, но с другой стороны, так легче стало. Ну, то есть ты понимаешь, что там не надо вот тратить кучу усилий на то, чтобы
прикидываться тем,
кто не являешься. А при этом, ну, у нас много вот этих вот unique sales point'ов, так сказать, да, вот именно в рамках того, что мы трушные, мы настоящие, мы знаем как, у нас там вот фестиваль очень большой, к нам вот, кстати, первый Pitch Days, вот стендов соревнования, американская команда выиграла, по-моему, Мита. То есть они тогда приезжали с удовольствием, как бы, ну, то, что сейчас не приезжают, ну, как бы, ну, не хотят, не приезжают, да. Вот, ну, то есть, как бы, тут такая история, как бы, ну, школа, она точно сравнимая, может, даже сильнее. Вот, продукты, поскольку мы не сильно driven маркетингом, а это трушная история, кажется, что наш путь-то он даже лучше, ну, то есть так-то глобально, потому что, ну, как бы там ты не можешь не зарабатывать, иначе у тебя все топливо кончится. У нас мы можем остановить там весь свой R&D в рамках рюшечек и фишечек и сделать фокус ровно на то, чтобы работало. Работало хорошо, работало классно и так далее. Потом все равно придется запаковать, потому что те люди, которые с другой стороны, они все равно через свою призму смотрят, вот, но вот если ты не готов в какой-то момент остановить машинку и сделать вот хорошо, ну, ты обречен. Ну, вот в этом плане у нас больше свободы, это, конечно, круто.
Смотри, вещь, которая сейчас всех в целом будоражит последние полтора года, да, после того, как вышел ChatGPT 3.5, все такие, воу. Ну, вообще, искусственный интеллект, он стал демократизировался, теперь каждый может его пощупать, да, и поэтому пошло вот это брожение в голове. Ну, и реально это большое все-таки фундаментальное изменение, то, что сейчас происходит. Как вообще развитие искусственного интеллекта меняет ландшафт и угроз, и потенциальных способов защиты. Как он вообще меняет отрасль? У меня потому что есть такое легкое, но при этом я не понимаю до конца ощущение, что он должен очень сильно поменять, да? Я даже могу что-то там себе там объяснить, почему я так думаю, но это я просто думаю. А вот как видишь ты?
Да нет, слушай, безусловно, некоторые даже до сих пор не осознали вообще все, что произошло. И, кстати, от того, с какой скоростью компании адаптируются к тому, ну, при признанию этой реальности, прям очень многое зависит. Потому что, условно, можно 2 года подождать, и будет как с кодеком с тобой, да? Там.
Да, да.
Вот, это вообще в лед. Ну, мы, естественно, как бы очень сильно на это смотрим и пытаемся использовать. и при этом, естественно, угрозы тоже новые появляются. Ну вот, и злоумышленники, кстати, это те ребята, которые вот такие тренды очень быстро схватывают и понимают, и берут их там, и так далее. Ну вот, и в суперпростых и понятных вот историях с фродом, мошенничеством и так далее, ну, как бы генерация голоса, генерация текста, это все как бы... То есть ты там сейчас иногда разговариваешь по телефону, понимаешь, что это спам, потому что тебе заранее подсветили там, да и вообще, как бы тебе не мог никто звонить. Но разговариваешь и поражаешься, что достаточно складно ведется разговор, там вот это все. То есть видно, что поработали. Прям поработали, сделали большую как-то технологию, по сути, да. Вот. Но при этом всем то, какие вектора с помощью искусственного интеллекта создаются, вот, это, по сути, усиление того, что мы видели до этого, просто, ну, улучшение качества. Вот.
Или удешевление,
например. Или удешевление, да. Ну, кстати, это сейчас еще не очень дешево. Вот будет дешевле, будет, наверное, еще страшнее.
Но это все равно вопрос, ну, условно говоря, пропорции, да, что раньше нужно было это руками пролопатить, стоило, не знаю, там, да. 10. Сейчас ты взял LM-ку, стоит 3. Поэтому ты теперь это можешь делать. То есть ты увеличиваешь, грубо говоря, как, типа, качество за счет вот этого.
Да. Соответственно, как бы выявление того, что это LLM-ка там или искусственный интеллект, это тоже там отдельный тренд, и, в общем-то, это выявляется. То есть ты можешь там по определенным признакам понять, что это там автогенерённое. Вот. Насколько это...
Попросить
там...
написать код на Python в телефонном разговоре.
Ну, кстати, он напишет, скорее всего.
Да-да-да.
Вот. А нормальный человек офигеет. Ты прав. Вот. Ну, то есть там есть разные такие темы, но как бы во что мы в основном смотрим? В то, что вот когда компания типа там Яндекс, там ВК или нас берет искусственный интеллект на то, чтобы встроить его в свой продукт, я не сильно переживаю. Я сильнее переживаю, когда какой-нибудь госорган говорит, сейчас мы сделаем какую-нибудь форму приема заявления от граждан, которая будет вам там что-нибудь в режиме искусственного интеллекта ассистировать. Вот обычно те, кто делает такую работу на субподряде, или не очень высококвалифицированными кадрами, что-то в этом роде, там обычно допускают очень много типичных ошибок, которые потом приводят к тому, что это потом легко использовать, эксплуатировать. Ну вот, поэтому с одной из направлений, то есть там DevSecOps, там безопасная разработка, у нас есть MLSecOps, то есть там типа прям такое достаточно новое большое направление, которое мы пропагандируем, у нас есть подход к тому, как это делать процессный и тулинговый, ну вот. Потому что там есть понятные векторы атак, где-то там можно данные подсунуть, на которых там лишнее получится, там, да, там где-то еще что-то. То есть там прямо понятная модель угроз вот на пайплайн приложений, которые создаются с учетом искусственного интеллекта. Ну вот и мы видим, что реально вот эту штуку объюзят часто, ну вот сейчас в последнее время.
Прям ломают?
Ну, пытаются подсовывать что-то и так далее. Ну вот, другая история, это то, как мы используем искусственный интеллект в своих продуктах. Вот это прям сложно, потому что вот у нас этот визионерский ВАВ, который в 15-м, 16-м, 17-м году, он использовал скрытые модели Маркова для того, чтобы детектить аномалии в трафике. Да вот, как это работало на практике?
Почему скрытые модели?
Hidden Markov Models — это термин, но это именно алгоритм искусственного интеллекта. Да? Вот. Потому что у тебя, когда WAF — это обычно сотни тысяч RPS, то есть запрос в секунды, у тебя на inference ну, не так много времени. Да, это первая мысль. Вторая мысль, что тебе нужна позитивная модель, ну, то есть типа та, которая, там, по сути, ну, как бы блокирует только то, что выбивается там из какого-то нормы. И вот так вот, если подумать про приложение, про какое-то веб-приложение или еще что-то, у тебя есть какие-то места, которые, ну, по сути, результат разработки, там, формочки, еще что-то, а есть пользовательский ввод. Так вот, к пользовательскому вводу эта штука адаптирует слабо, потому что ты часто вводишь что-то новое, там, не знаю, какую-нибудь ирландскую фамилию введи с апострофом. Ну, вот, для любого ВАФа обычно это там стресс, потому что...
Апостроф... А LM кто не подсунешь, потому что дорого.
Потому что дорого, и потому что...
И
инференс, да. Вот, и, ну, то есть, как бы, в безопасности не везде эту LLM-ку сейчас подсунешь. То есть вот есть места, в которые прям пока непонятно как. Ну, либо ты, конечно, можешь с собой видеокарточки вести на борту, ну, представляешь, да, там ты типа придаешь сервак там, с ДПУшками или с НПУшками или там с этими, с GPUшками. Ну, то есть это такая себе история. Но есть задачи, которые точно он помогает решать. То есть, например, в офлайне уже после того, как весь трафик пролетел, поискать аномалии спокойненько, не торопясь, и скорее в режиме suggest, то есть как купайлот. То есть он тебе такой говорит, смотри, а вот тут такой трендик наметился, посмотри. И вот когда он тебе там 3-4 таких темы за день подсунет, а не сотни тысяч, да, то это гораздо более правильный подход. И вообще я скорее сейчас вижу в концепцию такое, что в кибербезе при текущем уровне технологий, вот именно Copilot работает лучше всего. Ну, типа, как подход такой, да? То есть у тебя огромные объемы сработок вот этого всего, и есть умные алгоритмы, которые тебе это кластеризуют, классифицируют и приносят уже то, на что ты глазами смотришь. Вот.
Плюс, наверное, может даже так, что именно алгоритмы, они просто подбирают, а потом уже более дорогое что-то натравливает. Говорит, типа, объясни, или там расскажи. И оно может более детально уже, более высокоинтеллектуальную работу с большим контекстом провести.
Все так, все так. Ну и по факту получается, что, ну как бы, вот эти LLM-ки, даже open-source, там, которые лежат, да, они же содержат информацию вообще там со всего интернета, да, сграбленную. Угу. Даже не ожидаешь, откуда она что-то берет.
Не нужно, там, да. Случайно китайский знает, например.
Да, ну, китайский. Там просто, знаешь, как вот я думал тоже, там, надо тренить, там, на GitHub'е сетку, оказывается, весь GitHub она видела совсем.
Да.
То есть, как бы, что я ей могу рассказать? Да, все знает, да, нового, да, все знает.
Ну, видишь, говнокод умеет, получается, писать.
Да. Вот, в этом плане, конечно, круто. С другой стороны, вот есть области, мы с тобой тоже там до подкаста поболтали, то, что вот условно анализ кода, да, там вот в рамках одной функции, когда ты ей пишешь функцию, говоришь, где уязвимость, она прям очень хорошо находит. В объемах большого кода, где куча связанностей между функциями вызовов там и так далее, она вот эту логику вызовов не прослеживает, у нее нет такой возможности понять, потому что, ну, вот она не знает. Поэтому тут сочетание четких алгоритмов и LLM-ок, да, вот оно прям дает сейчас value. И мы в эту сторону очень активно ресерчим, то есть у нас несколько продуктов прямо на борту уже идут с этим всем, вот, но они в основном либо в режиме Copilot, либо в режиме комбинации с четкими алгоритмами, вот так. Вот, и я думаю, что еще чуть-чуть, но по большому счету, доработав чуть-чуть LLM-ки, сделав следующий шаг, я думаю, что они целиком задачку решать смогут. Вот.
Ты имеешь в виду, что если условный Copilot, там, да, там 99,9 там, в каком-то хорошем там значении угадывает, мы такие, давай, вот ты меня больше не будешь спрашивать чик, оно потихонечку будет уходить в полную автоматизацию.
Я верю в это. И еще знаешь, какой проблема есть вот именно у AI, Artificial Intelligence, LLM-ок именно в кибербезе? Учиться надо на тех данных, которые не лежат в открытом интернете. Вот. Потому что вот эти все логи, сработки, вот, ну, то есть, понимаешь, да, то есть, где там, типа, вот это атака, не атака, но это не то, что...
Но это надо reinforcement learning, обучение с подкреплением уже в момент эксплуатации, то есть, по факту сидит тот самый кибербезник в компании-оператор, который говорит, это правильно, это лже, у него есть возможность там, типа, поменять свое решение и переобучить на вот этом вот.
Вообще, в целом, как работает там бизнес антивирусный, да, вот, например, да, самый простой, вот, у тебя, по сути, куча эндпоинтов, на которых бывают файлы, и ты кусочки этих файлов, те, которые тебе самые интересные, ты тачишь в облако, где ты полуавтоматическими и ручными механизмами делаешь такую сигнатуру, которая взлетается опять по всем. Угу. То есть, по сути, это там MapReduce такой, только...
База сигнатур, короче, по факту.
Ну, сигнатуры, поведенческие признаки, неважно. То есть, есть какой-то набор правил, которые, ну, то есть, в зависимости от технологии антивируса. Я про схему, про то, что у тебя куча сенсоров, которые тебе приносят из полей. Вот. Так работает, в принципе, любой кибербез. То есть, у тебя куча сенсоров, только вот, знаешь, проблема в том, что вот есть такое понимание, такое понятие, как threat intelligence, то есть это те данные, TI, threat intelligence, это те данные, типа там IOKI, там...
IOKI.
Индикатор of compromitation, это называется. То есть, типа, айпишники, хэши, там, не знаю, название семафора в винде, там. То есть, то, посмотрев на что, ты скажешь, что это, наверное, вот к этому относится. И, по сути, вот каждый вендор, он собирает себе такую базу. То есть, он, когда видит какую-то атаку, он ее разбирает и такой говорит, о, теперь вот этот айпишник, наверное, этот C2C-шка, там, того-то, а это вот... И, короче, вот если ты возьмешь два любых вендора, у них пересечение вот этих баз максимум 10%. Именно потому, что у них сенсора стоят в разных местах. То есть, вот, например, у нас он там больше российский enterprise, а у какого-нибудь там антивируса это будут endpoint на винде. И вот ты когда соберешь атаки туда и атаки сюда, они почти не пересекаются. Вот. И поэтому получается, что собранные данные наши, они релевантны нашим клиентам. Вот. Ну, понимаешь, да? Угу. А по-хорошему бы иметь их больше для того, чтобы... Ну, вот. Поэтому и то нужно. То есть, с одной стороны, ты можешь собирать данные со всех и вот так вот все заваривать. С другой стороны, отдав еще следующему, он там reinforcement learning, вот эта вот кнопочка.
Угу. Ну, плюс даже, знаешь, что еще? Я вот что подумал. Мне одна идея очень понравилась, сейчас попробую ее сформулировать, что классическая проблема, мы бы данных бы отдали, но не дадим, потому что они наши, нет, да? И это как бы условная проблема. И ты вроде такой, я хочу же дообучиться, чтобы всем было хорошо. Говорит, да, но нет. Ну, у нас такие политики по данным. Есть же distributed... как он, боже, называется? Я термин подложу. Короче, когда ты распределенное обучение делаешь. То есть, условно говоря, тебя не обучается.
Ну, а у тебя уходят не данные, а моделька.
Да. Причем оно кластеризуется так, что все по чуть-чуть крутят, но в итоге потом собирается единая штука, да, и вот на этом можно учиться даже на приватных данных.
Да, но знаешь, в чем история? В том, что когда ты учишься на приватных данных, эти приватные данные потом могут в ответе всплыть где-нибудь. И это маскированием решается. Ну, то есть, типа, по сути, тебе на той стороне нужно все-таки уметь стрипать, но вырезать те вещи.
Да. И это первое. И второе, тут надо подумать, как можно применить. И для меня было огромным инсайтом, я прям такой, так можно было, когда я прочитал, что можно учить на хэшированных данных.
Да, ну да, можно.
То есть, типа, ты отдаешь всегда хэшированные в облако, оно там учится. И потом, когда ты хочешь свои
ты
данные...
ты тоже хэшируешь
перед тем. Ты тоже хэшируешь, он прекрасно работает. Это та самая тема. Ты знаешь, что ChatGPT знает больше 4 язык?
Ну, понятно, все.
Вот, я был просто в восторге. Вот, то есть, именно когда он B64 язык знает, я это проверил, такой, ну, красота. Вот, поэтому тут можно как-то попробовать схитрить для того, чтобы...
Ну, это, на самом деле, технический уже параметр. То есть, если бы у нас все было готово, но вот этого не хватало, это да. Ну, то есть, это нужно большую инфраструктуру построить.
Нет, конечно, это не то, что взял, за вечер собрал, потому что идея прекрасная пришла на коленке.
Все так.
Это абсолютно не так. Смотри, еще вот такой вопрос. Я же правильно понимаю, что ты отвечаешь за продукт?
Ну,
то
да.
Есть, ну, ты не только как технарь-инженер, да, реализуешь, но еще и как вот продукт овнер, CPO и так далее.
Ну, я сам, наверное, не CPO, но в целом делаю так, чтобы, да, у нас там были ребята, которые там являются теми самыми CPO. И...
Да. Скажи, пожалуйста, а какое вообще отличие работы продукта вот... Вот есть классическая, говорю, разработка, а есть кибербез. Это как бы, ну, очень специфичный домен. Как эта специфика накладывается на требования продукта, на его поведение, или вообще как быть продуктом в кибербезе?
Слушай, наверное, самая больная для нас тема, потому что вот классические люди, которые называют себя продуктами, тут даже, знаешь, как тут даже не то, чтобы кибербез не кибербез, а вот там B2B и B2C, вот уже большая разница, потому что, условно, там мы сделали более круглую кнопочку, и у нас конверсия выросла на 0,2%, мы молодцы, но как бы тут она вообще не работает, да. Вот, B2C – это больше про эмоции, это больше про то, чтобы как-то там, ну, типа, понимаешь, вспышка возникла, и как-то...
Любовь, эмоция, оргазм.
Да, вот это все. Вот. А как бы B2B, он больше логичный, чем нелогичный. Это первая мысль. Вторая – то, что разные люди. То есть какие-то пользуются, какие-то покупают. Вот. И при этом мне вот очень нравится, знаешь, такой подход, как вот у JetBrains, например, да? Мы вообще не знали, что у нас пользуется JetBrains, пока нам в конце года счет не принесли. Потому что программисты сами скачали, сами кодили, а потом бах, как бы, оказывается, за него надо платить. Вот. И как бы, ну, понятное дело, заплатили, куда деваться. И вот этот вот заход культурной экспансии снизу вверх, да, там, он прям тоже сильно отличается в том плане, что ты влюбляешь в себя разработчиков, а платит тебе все равно компания, потому что мало людей там, типа, за свои деньги себе покупают IDE-ху. Ну, покупают там, как бы, но мало. Вот. И это я все к чему? К тому, что B2B, он рационален, он состоит из кучи разных ролей, каждый из которых тебе нужно что-то дать. Это также заворачивается в сложный маркетинг, который тоже фиг найдешь, там, честно тебе скажу. То есть маркетологи в B2B-шной, это просто вот, ну, несуществующие люди, я бы так сказал. Вот. И как их учить, тоже непонятно. Это еще пока без кибербеза. То есть это вот чисто B2B. А потом ты приходишь...
Еще и цикл сделки огромный, может, полтора года там
полтора
вокруг
года
танцевать,
это
да?
Средний цикл сделки. Вот. И это, кстати, очень многих демотивирует, потому что, там, типа, вот мы там сделали, когда мы фидбэк получим. Вот. Я всем говорю, ну, сделайте телеметрию, быстро получите. Ну, то есть, типа, там... реально, на самом деле, ты когда пытаешься там посмотреть, на что же продукт влияет, и как, кто такой вообще продукт вот в B2B, и особенно в кибербезе, это прям такой вопрос со звездочкой, потому что, ну, человек, который метрики правильно выстроит и начнет трекшн там как-то вести, он скорее не помощник, то есть это такая техническая работа, но у нас там продукт — это больше такой визионер, который понимает, а что же продукт-то на самом деле делает.
И смотри, а если он визионер, то значит, он еще глубоко технический инженер.
Да. Да, и вот в этом вся и проблема, и фишка. То есть у нас прям очень хорошо выстреливают и приживаются люди, которые условно в каком-то моменте сделали в разработке столько, сколько хотели, дальше не хотят, но при этом им интересно, а кто этим пользуется, а что за люди там, а что за... Вот, и таких прям мало, потому что, ну, как бы многие говорят, ну, там, типа, вся индустрия у нас, она там про разделение ролей, разграничение полномочий, типа, там, это не моя работа, я это не знаю. Там,
и вообще я шел учиться, собственно, инженера,
да.
Мне тут придумали какие-то потребности клиента и вообще.
Да, и при этом, как бы, потребности клиента же тоже нужно сфильтровать, ну, хорошо, да, уметь там правильно каздевить, там, вот это все, там, целая наука. И поэтому получается, что, ну, идеальный для нас продукт, на рынке его как бы нет. У нас чаще там они вырастают изнутри, но их тоже не сотни тысяч, прямо скажем. Да, а продуктов, как бы, которые мы хотим делать, достаточно много. Поэтому мы, ну, всерьез их учим, и при этом пытаясь там по-разному как бы поступиться к этому вопросу. То есть мы понимаем, что есть там какой-то набор табуреток ограниченный, да, на котором каждый продукт должен посидеть. То есть, условно, если продукт не присылил, не продавал ни разу, вот, у него нет какого-то вот этого куска, да. Если он не ездил на какую-то международную конференцию, не видел, как там общение проходит, тоже там, да. Если он, например, не эксплуатировал свой продукт в боевых условиях или продукт соседей. Вот. И у нас, грубо говоря, для продуктов есть конечное количество упражнений, которые они должны сделать, практических. Вот. И они их там в процессе делают. Ну, как бы, чтобы...
Но это как получается? Это заранее прям план стратегии или какой-то just in time? Типа, а о, сейчас самое время, давай вот это.
Слушай, мы сейчас этот самолет собираем на лету, потому что по большому счету мы поняли, что мы уперлись, ну, наверное, в возможности людей вот это делать. И вот условно был JISEC, конференция в Дубае, буквально там как раз вот параллельно с CTO Days она проходила, на день позже началась. Мы там 30 человек, короче говоря, отвезли на этот JISEC, просто чтобы они там походили, поводили лицом, там послушали, кто что говорит. И вообще там это... До этого мы, ну, как бы они на стендах постояли. Там сейчас вот будет на стендов, на PhDs, они будут по очереди сидеть как операторы SOC и смотреть на то, как это вообще работает. При этом кто-то там в этом действительно разбирается, кто-то вообще не разбирается. Неважно. То есть ты там как бы должен там понять вообще, в чем эта работа состоит. Потому что если не понимаешь, то как это сделаешь. Вот. И, ну, у нас там дальше еще далеко идущие планы есть. Вот именно как для себя продуктов готовить. Вот. И кажется, что, ну, возможно, мы из этого сделаем отчуждаемый продукт, может быть, он будет там типа половина про кибербез, половина про B2B, но там достаточно много таких тонких моментов, которые, ну, мы как люди, которые сделали продукт и прожили, мы можем этим поделиться, но как бы поделиться там разово в разговорах мы это и так делаем, а как вот сделать там на аудитории в 30 человек хотя бы, ну, это уже вопрос сложнее. Вот. И, но по факту, вот мы с рынка кого пытались брать, у нас там приживается крайне малый процент. Просто они типа, когда приходят, сложно.
Ну, да? Типа сколько?
Слушай, ну вот мы последний год научились брать неплохо, у нас там процентов, наверное, 30 приживается, а до этого, дай бог, процентов 5 приживалось. То есть они просто приходят, работают какое-то время и сами уходят.
Ну, им типа непонятно это все.
Сложно, сложно. То есть типа, порог входа
высокий. Домен глубокий, тут вообще спора нет, как бы, да, тут реально. Тут мне, условно говоря, там, да, при том, что я там долгое время там программировал тоже, и там и безопасностью тоже занимался косвенно, как разработчик. И то и некоторые вещи там, ну, это тяжеловато идут там, да, условно говоря.
Ну, и мы еще просим очень сильно творчество от людей. Это прям вообще, знаешь, очень большое.
Это не про разработчиков.
Это не, ну, то есть, знаешь,
ну, условно, они так считают.
Ну, да, они так считают. Не знаю, вот я тоже разработчик, как бы у меня вроде это есть.
Ну, вот да. Нет, тут мы с тобой, да, на одной стороне, скажем так, находимся.
То есть такие есть, вот, их просто не очень много, это нужно уметь видеть. Ну, то есть тебе нет смысла там того, у кого вообще этого нет, туда тянуть. То есть это тоже такой фильтр, как бы внутренний должен быть. То есть, типа, кого мы туда берем, эту историю, кого не берем, ты можешь ошибиться, понятно. То есть там тебе кажется, что
ну,
есть.
Ну, смотри, ну, я же правильно понимаю, что между творчество такое, а-ля не творчество в коде, там-то они исполняются, будь здоров, а им такое некоторое фантазерство, некоторая смелость, некоторое предпринимательство и некоторое вот это вот на уровне эмпатии, понимания, собственно, той стороны, да, интересов и выстраивание уже вот этой поставки ценностей им, да, вот да, в таком, да, это комплексное творчество.
Ну и при этом всем, да, то есть там, понимаешь, как, ну это как вот там Илон Маск, Цукерберг, еще что-то там, да, то есть вот такие технологические...
Это уже визионерство даже, да.
Визионерство, предпринимательство и так далее. Ну то есть понятно, что по масштабу они могут быть разные, но совсем без этого там никак. Ну,
никак, да.
Вот, а как бы пойди найди вот таких вот на российском рынке, там готовых, ну, то есть это прям сложно. Это...
А вы пробовали покупать всяких маленьких ребят, то есть вот маленькие компании по кибербезу, которые происходят, как раз они, как правило, лидируются вот подобными людьми?
А, слушай, а вторая проблема, когда вот у тебя, например, есть человек, который уже предприниматель, успешно что-то сделал, у него обычно есть какой-то свой путь, которым он прошел, и он как бы редко слышит и принимает какие-то другие паттерны и подходы. А когда у тебя компания достаточно большая, ты уже очень много грабель-то обошел, эту проблему-то знаешь, ты понимаешь, что он прям точно не туда идет, да? Угу. Вот. А он не слышит, потому что ему этот опыт надо самому прожить.
Ну, конфликт восприятия.
Да, и как бы и получается, что ну вот из компании, где там человек был SEO и создавал продукт, и сам был царь и бог, а потом пришел к нам, интегрировался, и стало все нормально, мы пока такого особо не видели. Вот, возможно, такое теоретически возможно, но такое...
Опыта пока такого нет.
Пока такого опыта нет. И, ну, может быть... И при том, знаешь, как там, вот обычно аунеры в кибербезе, это обычно сутевые чуваки, типа хакеры там, да, или вот это все. А когда они идут создавать продукт, они же в разработке-то, ну, и им нужно найти какого-нибудь человека, который именно за разработку, прям хорошо, а вот с ним у них обычно не складывается, потому что, ну, понимаешь, да, то есть вот правильная инженерка для кибербез-продукта, это очень сложно, потому что вот условно количество сработок там замеряются там триллионами, там базы данных должны быть кластерные, все сложно, там кубернетисы, там гибкость, или там NGFV какой-нибудь, там TCP-стек выкидываешь, там Linux выкидываешь, там сам все пакеты разбираешь, там TCP-стек пишешь, там, ну, вот эти вещи. То есть
вы
реально...
Вы написали туда в коробку свой TCP-стек?
Конечно. То есть у нас там, ну, то есть у нас просто колоссально сложная разработка, настоящий хайлоуд, он премный. То есть, понимаешь, хайлоуд в облаке, это ты там его саппортишь командой, да, у тебя упало, все видит. А когда ты делал хайлоуд, он премный, отдал клиенту, и ничего не видишь, это гораздо сложнее. То есть в этом, считай, ты там без приборов как бы идешь вообще. Ну вот, это очень тяжело. И реально вот такие продукты делать, это тебе нужны технари просто от бога, звездные, да, и при этом вот человек, который шарит только в кибербезе, с ним, ну то есть это прям...
Его будет недостаточно. То есть смотри, правильно я понимаю, что то есть для тебя, условно говоря, идеальная личинка продукта без негативной коннотации, да, в кибербезе, это опытный разраб, в первую очередь, который погружен в домен кибербезопасности, понимает, что в целом происходит на достаточно хорошем уровне, и при этом еще вот с этим вот визионерским составляющей.
Ну, визионерская-предпринимательская, да, потому что все-таки заработать на этом хотеть он тоже должен. Вот, но что, в чем фишка позитива, например, да, то у нас вот есть же... Мы на бирже, да, и акции у нас есть. Вот, условно, когда выходили на биржу...
У меня вы есть там. У меня там такая нормальная котлетка у вас лежит. Вот вы меня радуете постоянно.
Да. А мы когда выходили на биржу, мы где-то порядка 10% своих акций подарили сотрудникам, просто подарили. Текущим и те, кто даже бывшие, то есть те, кто внес существенный вклад.
Я знаю, у меня вот один из ваших бывших, мы с ним очень много дружим и общаемся, и он еще там в 2017 году, по-моему, ушел. Вот когда еще были маленькими, до 150 человек. Он говорит, прикинь, Вот так. Я был очень сильно приятно удивлен, что вообще подобный мув это очень уважительно.
Ну вот, и мы продолжаем же это делать. То есть, по большому счету, у нас следующая итерация, и следующая мы хотим выйти на то, что мы каждый год оцениваем вклад людей в развитие компании, в рост капитализации бизнеса, вот, и вознаграждаем их акциями уже за то, что было. И при этом, ну, как бы в концепции, в теории мы можем продолжать вознаграждать тех, кто уже ушел. Ну, то есть, ну, ты условно создал продукт, ушел, а он все еще продается, и все еще на плаву, и мы все еще им платим. Вот. Именно потому, что они свой вклад внесли. И это как бы наш как бы запрос в рынок, да, что если типа есть условно-технологический предприниматель, готовый как бы, да, вот это все делать, то в целом ты заработаешь очень много денег. То есть таких, которых ты, да, не заработал бы в найме вообще. Ну, то есть условно это там, ну, порядки такие, там, от сотни миллионов рублей там и в потолок. Вот. То есть это условно то, если продукт вышел в рынок, стал успешным и взлетел. Вот. При этом из нюансов мы не платим вперед. То есть, ну, вот
очевидно.
Это вот, и это именно потому, что вот эти вот все LTI построены на чем? Давай мы с тобой KPI выработаем, договоримся и обговорим. Обычно ты никогда на старте не знаешь, что надо сделать.
Да. И потом ты будешь заложником того, что ты заранее договорился, это очень сложно поменять, то, что у тебя уже борда ждет и так далее.
И более того, обычно человек приходит и начинает рубиться за эти KPI, которые уже не актуальны. То есть он приходит доказывать тебе, что он все сделал, а на самом деле вы оба понимаете, что нет. Вот, вы оба понимаете, что это даже не надо. Поэтому у нас немножко другой подход. То есть мы платим рыночную зарплату, даже, может, чуть выше рынка, но при этом вот эти вот все LTI у нас построены от обратного. То есть мы,
типа, от успеха,
от
конечно.
Успеха. Вот, то есть успех есть, все. Вот, там.
Это очень прикольно, потому что это ровно как в жизни. Ну, то есть тут, видишь, наверное, еще тоже определенная специфика и структура бизнеса позволяет так себя вести, там, да, потому что не в каждом бизнесе вообще можно выстроить такую зависимость там, от результата.
И на самом деле это такое упражнение, которое, мне кажется, вообще мало кто делал.
Да,
то есть мы вот реально сидим и, во-первых, вспоминаем там каждый стрим, который повлиял на капитализацию, потом какие люди в какой момент, а чей вклад был. Это очень сложная работа, кропотливая. Мы ее нее потратили уже топ-менеджментом, наверное, полгода. Вот оценивая только 22-й, 23-й, а там, когда до этого, там тоже кучу времени убили. И при этом всем как бы сделать из этого какую-то модельку, ну, то есть она в любом случае будет не идеально, но она будет какая-то и объяснимая, это вот важно. Вот, это первый момент. А второй момент, то знаешь, как мы вот хотим сделать такую компанию, типа, а-ля поколений, когда ты можешь, типа, у тебя всегда у руля актуальный менеджмент, актуальный, то есть тот, который прямо сейчас работает. И вот они как бы зарабатывают те деньги, которые там, по сути, они создают для компании. И вот у тебя идеальный менеджер компании на 1000 человек и компания на 10 тысяч человек. Это разные люди.
Разные.
Они по типажу разные. То есть вот условно ты не можешь, как бы, будучи аунером стартапов 30 человек, ну, то есть можешь, но это разовые акции, так очень редко бывает, что вырастаешь вместе с компанией, с тем темпом, с которой растет компания. Вот обычно в этот момент появляется какие-то новые руководители, становишься частью там какой-то это, либо ты наоборот начинаешь расти, а кто-то там это. То есть у нас очень многие люди, которые в компании были менеджерами, ведущими там, скажем, 10 лет назад, они либо внутри компании где-то в серединке, либо вообще ушли, либо еще как-то. И очень мало кто остался там у руля там, да. Вот, и это нормально, это жизнь. Вот, при этом вот ты говоришь, что вот, на самом деле самый инструментарий сделать был огромной проблемой, потому что, условно, биржа, она вообще не умеет так. То есть там, типа, с доп. Эмиссии мы объявили, туда еще акции упали, там что-то. Вот, там что-то пытаемся сделать. А при том, например, в Америке это вообще нативно устроено законодательство. То есть там все стартапы, они могут имитировать акции, вообще никаких проблем. В России как бы проблемы есть.
Ну, кстати, вот какая? Давайте чуть об этом поговорим, потому что мне казалось, что у нас плюс-минус это работает. Я вижу, да, но как, я не знаю.
Нет, на самом деле, вот в российском законодательстве главная проблема, что как только ты начал делать доп. Эмиссию, она у тебя падает в отчетность, в лоссы. То есть ты, по сути, ты купил эти акции, сам себе положил компанию на баланс в минус. Но вот в этот момент у тебя все цифры плывут в отчетности в твоей. То есть, условно, как бы залог роста компании...
А потом ты их уже, говорю, продаешь при...
Там еще налоговые всякие эти истории возникают.
А в других странах, там, в тех же Штатах,
вообще никакой проблемы
она
нет.
Она никак не кладется.
Никак, никуда не кладется.
Смотри, отчетность сейчас... Это будет, может быть, немножко неинтересная арка, мне очень интересно, я буду спрашивать. Там же MS4-шная отчетность, она же для всех единая, то есть по ней в идеале все смотрят. Или ты про другую отчетность?
Вот MS4-шная отчетность, она вообще не подходит ни к айтишке, ни к нашему типу бизнеса. И вот когда мы выходили на биржу, мы основное, что понимали, что нам придется очень много рассказывать про наш бизнес, потому что по отчетности вообще ничего не понятно. То есть вот человек, хорошо погруженный в бизнес и понимающий в финансах, ничего не поймет, что на самом деле происходит в компании по MS4-шному бизнесу, потому что форму придумывали, когда там, знаешь, какой-то Volkswagen или Siemens, там, ну, то есть огромных заводов, там вообще не айтишных компаний.
В целом просто старая школа бизнеса.
Да.
С ценностью в физическом, а не интеллектуальном.
И у нас появились как бы свои цифры, которые мы сейчас в рынок пропагандируем. Мы по ним сейчас Astra живет.
Сейчас вы придумали свою модель отчетности, которая подходит под софтварные компании.
Да. Ну, то есть это мы...
И Astra на нее переехала. Ух ты.
Много компаний сейчас ей живет. То есть она супер простая, но она отражает суть. То есть, понимаешь, вот, например, самая банальная вещь. А ты когда что-то разрабатываешь, ты можешь сказать, я деньги не потратил, а вложил. И в отчетности они у тебя попадают в капитализацию.
Да.
И как бы ты на бумаге смотришь, компания дико прибыльная, денег нет. Почему? Потому что они типа потратили...
Они в капитализации все держат.
Да. Мы вот как бы отказались, например, от капитализируемых расходов. Мы вообще не капитализируем. У нас есть такое понятие, как чистая прибыль. Вот. И она прям настоящая. Ник. Ну, вот.
Короче, в нее не вмешано ничего, что заложено на годы и вот это вот все.
Да. Есть EBITDAC. Не EBITDA, а EBITDAC.
То есть, какие за что означает?
Ну, C это, короче, C. Ну, как бы чистая часть. То есть мы, короче, убираем вот эту вот капитализацию.
А, EBITDA, C, что значит clear.
Да. Вот, короче, смысл такой, что наша управленка, которую мы долго рассказывали всяким инвесторам, объясняли эти цифры и так далее, именно для того, чтобы, глядя на эту картинку, ты понимаешь, на самом деле, как себя компания чувствует. Вот. И хорошо ли, плохо ли и так далее. Вот. И мы как бы, ну, планируем дальше это масштабировать. У меня, кстати, есть стартапчик параллельно с Позитивом. Называется iPioneer или iPioneer. Вот. Это как раз-таки помощь выхода маленьким технологичным компаниям, ну, маленьким каким, на несколько ярдиков, да?
Именно, на несколько ярдиков, да.
Да, капитализация, не выручки. Вот. На биржу. Вот, именно в концепции, что... То есть, вот смотри, в чем прикол вообще биржи? Обычно, как бы, что такое IPO? Это сгруппированный какой-то акт, ты там 6 месяцев делаешь какую-то маркетинг, подготовку, бумажки, документы, вышли на биржу, продали какой-то кусок своей компании институционалам и физикам по книге заявок, а дальше оно как-то само живет. И ты там выпускаешь это МСВО раз там в квартал или там сколько тебе надо. Вот, и все, и никто ничего не читает, и дальше компания живет. Мы, когда выходили на биржу, мы понимали, что, во-первых, Позитив никто не знает, это B2B-шная компания, да, то есть там нету такой аудитории изначально. То есть мы...
Только какие-то разрабы по прямым либо косвенным каким-то.
И мы понимали, что нам вот этот подход все равно не подойдет. Нам все равно нужно людям конечным рассказывать, кто мы такие. И мы подошли вообще к акциям, как наш такой, знаешь, агитки в революцию, которую можно сбросить с самолета, да, ее прочитают и поймут, что это такое. И, соответственно, мы относимся к нашим акционерам как пользователям, а к акции как к продуктам. И живем когортами. То есть, по сути, вот у нас есть люди, которые пришли, например, купили акции в такие-то даты. И мы понимаем примерно признаки, по какому принципу они к нам пришли. Потом есть там attrition, есть там...
Attrition,
ну, в смысле, они оттекают. Черн там, да, это в юнит-экономике называется. То есть, короче говоря... У нас реально как бы цель была вырастить количество акционеров в течение этого времени, и мы эти цифры, то есть мы как эмитент под законом имеем право получать выгрузки там на дату, какие люди у нас акционеры, да?
Что имеется в виду, какие люди, какая информация?
Там все есть, то есть там, мы знаем по ФИО там все.
А.
Да. Вот.
И то есть ты знаешь, сколько у меня акций?
Конечно.
Сколько?
Ну уж.
Тогда да.
Вот, смысл такой, что... Никто на российском рынке так внимательно не пытается относиться. Одна из метрик – это сколько денег человек потерял или получил на наших акциях. И мы стараемся стремиться к тому, чтобы не было людей, которые нас потеряли.
А как над этим можно активно работать?
Ну, активно над этим можно работать так, чтобы ты не поощрял спекуляции, а спекуляции возникают в момент, когда у тебя недостаточно предложения на рынке. То есть, вот, например, там пришли, то есть как вообще акции любые продавливаются? Там, всплесками, да?
Да.
Вот. Если в тот момент, когда ликвидности на рынке мало, происходит всплеск, цена улетает. Потом
начинаешь сливать и на качелях зарабатываешь, а остальные теряют.
Если ты посмотришь на наш график, он очень ровненький. Вот. И ровно из-за того, что мы над этим работаем, тем, что мы обеспечиваем дополнительные предложения в моменте, когда это проваливается. Это абсолютно так.
Ты имеешь в виду, что вы как, условно, как ЦЦБ играет там валютную пару, вы так же тоже делаете?
Мы делаем так, что мы по цене, которую считаем справедливой, вот, мы допродаем, если не хватает предложения. И это была изначальная стратегия компании. То есть, смотри,
ну, не хитро.
Да. И при этом, как бы, вот этот тулинг, который мы отработали на себе, мы можем предложить как бы другому, ну, другим эмитентам, кто выходит на биржу. И при этом это востребовано даже не тем, кто выходит, а тем, кто уже там есть. Потому что многие об этом даже вообще не думали. Потому что реально, вот у тебя есть там куча акционеров, они купили твои бумаги, потому что они ждут дивов, и вообще плевать, чем ты занимаешься. А это так обидно, потому что вот мы же такие хорошие.
Ну, не так уж много компаний, у которых большие дивы.
Ну, там дивы, рост прибыли и так далее. Ты же сам понимаешь, да? То есть там типа мотивация разная. А мы как бы что хотели? Мы хотели, вот есть условно айтишники умные. Они пойдут нам работать по куче других причин. Там работают в другой юрисдикции, у них там другая более интересная работа. Но если они как бы владеют твоей бумагой и понимают, как это устроено внутри, где-то там помогут в чатике ответить.
Да-да-да, повышается лояльность.
Повышается желание как-то там, ну, поконтрибьютить. И при этом у нас как бы есть такой внутренний проект, что мы хотим за вклад в открытые источники данных вокруг компании, там, GitHub наш, покоммитить или еще что-то, тоже дарить акции. Именно для того, чтобы, ну, как бы люди понимали, что они в этот момент, ну...
Ты закоммитил в нас, мы закоммитили в тебя.
Кайф. Да. И вот, по сути, мы такую вот свою правду на рынок несем, и ради этого мы вышли на биржу. То есть не ради того, чтобы там обкэшиться, там еще что-то. Там народ вообще ничего почти не продал. Все, в основном, вот эта история была ровно в этом.
А у вас не было большой цели привлечь капитал на рост? У вас так этого хватало?
У нас мы прибыльные, то есть у нас кэш
хватает. Выхода на биржу, там все в порядке.
Там все в порядке было. То есть мы дебет с кредитом у нас разошелся, но все было хорошо. У нас как бы история была в том, что мы хотели именно популяризации, именно привлечения умов в нашу компанию построить LTI хороший. Ну, то есть для того, чтобы людям было интересно у нас работать. Вот и финансово, и по сути.
Круто.
Вот. И при этом, вот я говорю, вот эта концепция вот в рамках вот этого стартапа заложенная, она дает тебе возможность выйти на биржу и плавно, и честно, и справедливо растить эту цену, не продав сразу огромный кусок институционалам за копье, потому что, ну, прикинь, ты 10% компании. То есть мы вышли на биржу, у нас акция стоила 700 рублей. Через 2 часа она стоила 950 рублей.
Это классика успешного выхода, да.
Нам предлагали 400 рублей, короче, за акцию на старте и продать 30% пакет. Ты представляешь? Мы продали что-то 0,01, что ли, в первый день. Ну, то есть и цена уже выросла там до 950. И как бы вот эта вот история, типа, ну, ладно, хорошо, не 30%, продайте 5. Сейчас Астер, по-моему, 5 продала, выходя на 5, типа минимум, меньше нельзя. Вот. А можно же меньше. То есть вот мы размещались прямым размещением DPO, Direct Public Offering.
Тут я немножко разбираюсь. Да.
Тогда не пойдем в эту историю, а просто к тому, что...
Ну, в общем, короче, есть разные принципы.
Есть подход, при котором ты не играешь вот по... Потому что та штука была тоже разработана для того мира, для того, который, знаешь, там Siemens, Volkswagen, вот эти вот большие компании один раз забежали, что-то там продали, дальше сидим курим. А айтишка, она же динамичная, там у тебя каждый день что-то меняется, у тебя там появляется новый клиент, opportunity, еще что-то. А ты взял один раз такой, дыщ, продал, короче, сидишь, куришь. Ну, то есть...
Круто. Хитро. Я сейчас осмысляю этот подход и вот эту модель поведения. Видишь, как видишь, она мне нравится и заставляет меня улыбаться. Слушай, прекрасно поговорили. Я обычно под конец прошу сказать какую-нибудь вот моральщину, какую-то важную ценную мысль, которую хочется донести до аудитории. Вот какая она будет у тебя?
Слушай, ну знаешь, я вот последний годик так задумался, как бы вот мне сейчас там сколько, 38, вот, а будет мне лет 60, что я вспоминать буду вообще там, как делал продукты, ну, наверное, буду, но там не в той степени. И я понял, что вот айтишники, да, там, ну, люди нашей с тобой специальности, там, майндсеты и так далее, они на самом деле очень многое могут делать не только в айтишке, вот, и более того, мир в этом очень сильно нуждается, то есть я вот там приезжаешь, там, вот, не знаю, там, 200 километров от Москвы отъехал, там полный трэш, короче, то есть, ну, то есть там некоторые вещи вообще просто. А вот я там, как пример, там, футболом занялся, у меня там команда есть. Второй лиги, там я пытаюсь футбол как-то там улучшить. Я знаю людей, которые там в сельское хозяйство ударились, купили себе комбайны, столбы с GPS-ом, там пишут софт, чтобы они там по линейке ездили, там огромное пространство окучивали, еще что-то в этом роде. То есть мне кажется, что вот айтишные подходы к созданию продуктов, к разработке, к этому всему, они очень сильно недоприменены вот в какой-то реальной жизни. И понятно, что как бы сейчас это все так, потому что там недоплачено. Ну, просто потому что там сильно меньше там денег, скорее это там альтруизм, чем какой-то там вот этот. Но, наверное, моя мораль, посыл, мысль, вот это все, что если вдруг там ресурсов и сил хватает, то, ну, посмотрите туда там, да, это, на самом деле там столько всего интересного, так все легко и просто, и можно круто улучшить жизнь там кучи людей, вот. И об этом точно захочется вспомнить прямо 100%, когда тебе будет лет 60-70, и ты будешь думать, что в своей жизни делал.
Круто, спасибо тебе большое.
Тебе
был
спасибо.
Крайне рад. Ребята, лайкайте, ставьте оставляйте комментарии, там, колокольчики, вот это все. Я думаю, что мы еще отдельно подумаем и подберем какой-то список ссылок от тебя, там, каких-то полезных, там, начиная от того, что ты говорил, вот там, за какую-то проработу, либо какие-то вещи, которые хочется отдельно подчеркнуть, показать, почитать. Вот, так что будет что изучить. Если вы знаете какого-нибудь друга, которому надо показать это видео, вы знаете, что делать. А на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.
Пока.